Глава 20. Кейт разбудил треск коротких автоматных очередей. Она прислушалась. Источников два, сзади и спереди. Стреляют друг по другу. Спрыгнув с кровати, она схватила свой рюкзак и, выскочив из палатки, обнаружила, что Мило, Пол и Мэри уже выбрались из своих палаток. «Собирайтесь», — бросила им Кейт. Перебегая от палатки к палатке, она быстро набирала на панели управления каждой команду на упаковку. Уже совсем стемнело, хоть глаз выколи. Из темноты доносился треск ружейного огня, шелест толстых листьев и веток леса и звериный рев вдалеке, от которого у Кейт по коже побежали мурашки. Она попыталась сосредоточиться на деле. Они вчетвером на ощупь собирали вещи, пока палатки складывались самостоятельно. — Что теперь? — спросил Пол у Кейт. — Им осталось только одно — прятаться, — решила доктор Уорнер. Дэвид начал приходить в себя. Некоторые щепки пробили комбинезон атлантов, но большую их часть тот отразил. Группа валунов за их спинами приняла новый град пуль, брызнув каменной крошкой и пылью. Бейл принялся шарить в рюкзаке, чем бы воспользоваться. Да, собрав в кучку немного хвороста и сухой листвы из-под леска, Дэвид чиркнул спичкой и развел огонь. «Не дай ему погаснуть», — сказал он и вытащил из рюкзака гранату. «И прикрой меня». Пригибаясь пониже, Вейл во весь дух побежал в сторону экзодонов у реки. Дориан с двумя бойцами почти дошел до просвета в линии деревьев, когда солдат справа от него взмыл в воздух, вопя от боли. Кровь била из него фонтанами, и его легающиеся ноги сбили словно на землю. На несколько секунд он завис в воздухе над самой землей, потом отчаянно забился, марая кровью, одну из тварей. Дориан выпустил очередь, прошившую и чудовище, и его собственного бойца, а потом повел автоматом из стороны в сторону. На зеленое разнотравье рухнули еще два выродка, мерцавшие и мельтешившие своей чешуей, будто зеркальцами. Это машины или звери? Из них течет кровь, они живые и могут становиться невидимыми. Внезапно прерия будто изверглась к небесам. На краю равнины взорвалась граната. Взмыл фонтан грязи, обозначив контуры еще полудюжины или поболее тварей, и массивные животные, барахтавшиеся в грязи, ринулись прочь, отвлекая на себя ярость облепленных грязью горгулей. На том конце поля один из бойцов, стрелявших по Дэвиду со скального уступа, с криком оторвался от земли. Другой развернулся и драпанул к оставшемуся позади лесу, но его тоже подхватили, подняли и сполосовали. Его вопли оборвались через считанные секунды пребывания в когтях тварей. Дориан развернулся, отыскивая взглядом. На краю поля, где залегли Дэвид с бабой, зарделось пламя, разгораясь с каждой секундой. «Чудовища охотятся, ориентируясь на тепло тела. Дэвид пытается их ослепить», — подумал Дориан. И тут же у себя за спиной увидел спасение. «В пещеру! Живо!» — указал он последнему из своих бойцов. Схватив очередную палку, Дэвид зажег ее от костра и зашвырнул в поле. Трава высотой по колено была зеленой, но он уповал, что у земли находится достаточно сухого былья, чтобы загореться, или хотя бы подлесок вдоль опушки займется. Им всего-то и нужна полоска огня. Кейт ощутила, как джунгли вокруг нее меняются. Они будто пришли в движение. Каждый листок, каждая ветка и дерево закопошились мелкими тварями, устремившимися в бегство от невидимого врага. Затем раздался взрыв, и Кейт учуяла запах дыма. Что случилось? И тут она осознала новую опасность. Здесь, в замкнутом пространстве, они могут задохнуться. Ей хотелось лишь одного — бежать к огню и разыскать Вейла. Но если она так сделает, Дэвид будет взбешен. Кейт знала это, и что надо делать? Она оглянулась на Пола, Мэри и Мило. Надо торопиться. Если мы не доберемся до выхода... Ступив вперед, Пол взял мачете из руки Кейт. Моя очередь. Идти первым. Отдохните. Дориан медленно карабкался вверх по каменистому склону. Воздух уже заполнился дымом, и луч его лазера прочерчивал в нем, как красная нить, мечущаяся во тьме ночи. Стоит ей чуть прерваться, и он нажмет на спуск, это единственный шанс попасть в одну из тварей, сделавших заход на него. Но ни одна из них не осмелилась. Дориан с бойцом добрались до устья пещеры, футов 4 диаметром. Сунув голову внутрь, Слоун на долю секунды включил фонарь. Чисто и достаточно глубоко. «Собери камней», — приказал он солдату, — «я буду прикрывать. Нужно перегородить вход, чтобы они не увидели тепло наших тел». Через несколько минут горка камней лежала в пещере у самого входа. Вдвоем они забрались внутрь и целиком заложили вход камнями. Тут они в безопасности, если только не задохнутся. Дориан привалился к стене напротив солдата. Ему показалось, что тот как-то всхрапывает, уснул, что ли. Дориан не мог припомнить, блевал ли этот боец в полете. Остается уповать, что остался один из лучших. Его помощь в схватке с Дэвидом и воительницей очень понадобится. Мысли Дориана обратились к пещере, и в голову вдруг закрался вопрос. Что за тварь могла бы здесь жить? Боец захрипел снова. «Эй, дыши носом!» Храп преобразился в сдавленный сип. Дориан пнул бойца по ноге. Мышцы напряжены. Слишком уж напряжены. Дориан потыкал их носком ботинка. Да и тонковата конечность, не больше 8 дюймов в обхвате. Солдат куда крупнее. И кожа гладкая, почти скользкая. Осознание снизошло на Дориана за секунду до того, как второй толстый шланг обвился вокруг его шеи, проскользнув между затылком и стеной, и обмотал его целиком, крепко прижав руки к туловищу и свалив его на землю. Громадная змея сжимала его и словно ощутил, как воздух покидает легкие. Глава 21. Дэвид и Соня пробирались сквозь джунгли, спина к спине, по очереди обшаривая их красным лучом прицела снайперской винтовки, выписывая им овалы и высматривая признаки появления экзодонов. Дым настигал их, а вместе с ним и усталость, но они все пробивались вперед фут за футом. Кейт не могла надевиться на Мило. Тот был полон такой неиссякаемой энергии, какой видеть ей до сих пор не приходилось. Ему пришлось обмотать тряпками ладони, сжимавшие мачете. Мозоли — единственное, что мешало ему рубить растение за растением и лиану за лианой, казавшиеся Кейт нескончаемыми. У них за спинами в джунглях послышался гул бегства тварей, древесных и земных. Пол, Мэри и Мило оглянулись на нее. «Прячьтесь!» Дориан чувствовал, как жизнь покидает его с каждым порывистым вздохом. Змея обвела его от шеи до коленей, сжимая свои кольца с каждой секундой. Сил у него осталось на один рывок. Извернувшись, он перекатился на бок, скорчился, скрипя зубами, а затем откинулся, что есть сил, врезавшись спиной в стену пещеры. Змея не выпустила его, но мышцы ее конвульсивно содрогнулись, ослабив хватку на долю секунды. Только этого Слоуну и не доставало. Выхватив из-за пояса нож, он вслепую нанес удар. Пасть змеи сомкнулась на предплечье Дориана, сокрушая его, но этот укус стал ее промашкой. Слоун перехватил нож другой рукой и нанес удар снова, пронзив голову змеи вместе с собственным предплечьем. Не обращая внимания на боль, он втыкал клинок все глубже, зазубренной тыльной стороной лезвия, раздирая башку мерзкой гадины в клочья. Выдернув клинок, нанес еще удар, на сей раз слабее, и объятия змеи обмякли. Он схватился за рюкзак, поспешно шаря в нем на ощупь, не выпуская ножа, в готовности к очередному нападению. Нащупал цилиндрик и чиркнул им о камень. Фальшфейер озарил тесное пространство, исторгая клубы дыма. Дориан лишь мельком разглядел бойца, прежде чем того заволокло дымом, но взгляд у того был остекленевший, безжизненный. Змея вскинулась, извиваясь, выпустила человека и, вскользь задев Слоуна, ретировалась вглубь пещеры подальше от огня и дыма. Бросившись вперед через труп другой змеи, Дориан ощупал шею солдата. Пульс едва прощупывался. Ему нужен был воздух. Слоун подполз к груди камней, которую они навалили у входа в пещеру, и растолкал ее. Снаружи бушевало пекло. Поле посреди этой кунсткамеры ярко полыхало, резко контрастируя с клубящимися над ним черным дымом. Дориан выволок спутника из пещеры, уложив его на камни. Жить будет, хотя долго ли еще, Слоун не представлял. Подхватив его, Дориан метнулся к Алькову в скале, худо-бедно подходившему в качестве оборонительной позиции. Положив солдата в сторонке, выудил оба рюкзака и соорудил новую груду камней. Потом, забившись в расщелину, вытащил солдата, следом прикрывшись его телом как щитом. «Если тот испустит дух, то хотя бы послужит маскировкой». А если горгульи ринутся в нападение, сыграет роль заслона от их когтей. Дориан принялся нагромождать вокруг камни в надежде, что те перекроют хоть часть тепла, исходящего от их тел. Он схватил винтовку, но не потрудился водить лазерным прицелом туда-сюда. Змея израсходовала всю его энергию до капли. Слоун чувствовал себя изнуренным почти до той же степени, как и при каждом разговоре с Аресом. Атлант зацапал его, зацапал весь род людской, будто давеча змея в пещере, беззвучно, исподволь, во тьме сдавив его удушающими объятиями в надежде выдавить из него всю жизнь до капли, чтобы потом пожрать его бездыханный труп. Дориан смотрел, как огонь поглощает последнюю траву, и пока пламя угасало, озаряя тьму рдеющими углями, он ощутил, что в душе его занимается новый костер. При виде Вейла, пробирающегося сквозь лес по вырубленной ими тропе, душу Кейт омыла волна облегчения. «Дэвид!» — позвала она, покидая укрытие и бросаясь к нему в объятия. Он с кряхтением чуть вывернул голову. «Ранен!» Ладони Кейт начали обшаривать его, отыскивая, откуда сочится кровь. «И я в порядке. Просто щепки». Дэвид оглядел остальных членов группы. «Надо поднажать», — сказал он, и вместе с Соней пошел во главе. Остальные потянулись следом. 2 часа спустя группа увидела выход из ковчега 1701D. Осталась лишь одна проблема. Он находился почти в 20 футах от земли. Дэвид подошел к тому месту, где последняя темная полоска земли касалась твердого композитного материала стен ковчега. Почва здесь оказалась жирной. Странно. Группа сосредоточилась на 2 неотложных задачах — доставить взрывчатку к двери ковчега, а затем, конечно, при условии, что удастся пробиться сквозь нее, вытащить всех отсюда. Они наскоро обменялись идеями о том, как добраться до двери, в частности, как срубить дерево, по которому можно вскарабкаться. Воспользуемся мачете? Нет, это отнимет слишком много времени. Использовать немножко взрывчатки? Нет, слишком рискованно. Чтобы пробиться, она может потребоваться вся без остатка. Если ее не хватит, мы можем здесь застрять. Расстрелять дерево? Нет, нам нужны патроны для обороны от Дориана и экзодонов, а шум может навлечь беду. Наконец они сошлись на самом архаичном, без пули и гранат, но зато и без шума, способе доставить взрывчатку к двери ковчега. Дэвид встал в основании. Соня встала ему на плечи, старательно удерживая равновесие и вытянув вверх обе руки, на ладони которых опирался стопами Мило. Она немного тряслась от напряжения, пока парень тянулся вверх, прикрепив заряд к двери и нажав на кнопку, чтобы активировать его. Соня позволила Мило упасть в ее подставленные руки, и Дэвид от удара резко крякнул, потом она спустила юношу и тут же спрыгнула сама. Все поспешили укрыться, в тревоге дожидаясь результатов надвигающегося взрыва. Когда пыль осела, они увидели тусклое аварийное освещение коридора по ту сторону и с ликующими воплями бросились обниматься. Дэвид стиснул в объятиях Кейт, потом налетевшего на них Мило, Мэри оказалась в объятиях Пола, и Вейл резко кивнул Соне, позволившей себе изогнуть губы в чуть заметной улыбке. Они снова выстроили людскую пирамиду, на сей раз ради переброски команды наверх, сперва Мило, за ним Мэри, Кейт, Пол и Соня, велевшая остальным держать ее, а сама взявшаяся за лямки 3 рюкзаков и спустившая их Вейлу. Прыгнув с разгона, он ухватился за лямки и, упираясь ногами в стену, поднялся достаточно высоко, чтобы дотянуться до руки Сони. Она подтянула Дэвида к себе, а остальные вытащили их обоих. Дориан пробудился от грохота взрыва. Его моментально охватил страх. Спать он вовсе не собирался. И тут же в него ткнулась голова солдата. «Сэр!» — хрипло прошептал тот. «Оставайся здесь». Подбежав к краю карниза, Дориан направил в сторону взрыва прицел винтовки. «Дверь! Выход!» Команда Дэвида проложила путь отсюда. На глазах у Слоуна эта команда, на самом деле насчитывавшая 6 человек, ни одного из которых Дориан и в глаза не видел, кроме Кейт, забралась наверх и скрылась. Он со вздохом оглядел ковчег. Тот притих, а в дальнем углу, где джунгли примыкали к выходу, выглянуло солнце. На противоположном утесе растянулись 2 заляпанные грязью птицы, принимая солнечные ванны. Дориан задумался, останутся ли они там, пока светит солнце. Если да, то путь ему вслед за Кейт и Дэвидом открыт. Вслед за Кейт вся команда рысцой припустила по коридору прочь от устья ковчега и подстерегающей за ним опасности. В портальной комнате доктор Уорнер поманипулировала зеленым световым облачком и направилась к сводчатой двери. «Все готово. Ты можешь ее закрыть? Помешать Дориану увязаться следом?» — осведомился Дэвид. «Нет. Корабль переключился в аварийный режим. Это последний путь эвакуации. Отключить его невозможно». Вэлл кивнул. Один за другим Мило, двое воинов и трое ученых прошли сквозь белый мерцающий световой проем в Бакен Атлантов. Часть вторая. Бакен Атлантиды. Глава 22. Когда Мэри Колдуэлл вышла из портала, ее сердце едва не остановилось. Пол был жемчужно-белым, стены матово-серыми, но внимание ее более всего на свете захватило панорамное окно прямо перед порталом. За ним висела земля, бело-голубой и зеленый мраморный шар на фоне черного холста. Это зрелище довелось видеть немногим из людей, только астронавтам. Они были героями, шедшими на риск, дабы узреть все это, приумножить знания человечества, рискуя собственными головами. В детстве Мэри мечтала об этом мгновении, о путешествии в космос и великое, неведомое, но это всегда представлялось ей чересчур рискованным, так что Мэри удовольствовалась карьерой астронома, в чаянии внести свой вклад, пусть и прочно, стоя обеими ногами на Земле, хотя на самом деле всегда стремилась именно к этому. А здесь и сейчас поняла, что бы ни случилось в будущем, умрет она счастливой. В голове у Пола Бреннера застряла единственная мысль — мы в глубокой заднице. Примерно то же самое он чувствовал, что не день с самой вспышки чумы Атлантиды, но на сей раз несколько по-иному. Сейчас он чувствовал себя малость выбитым из колеи. Его конфронтация с Терренсом Нортом, его убийство едва не заставили его слететь с катушек. Бегство наперегонки с наводнением в Марокко, потом вся эта жуть в странном вместилище на корабле «Атлантов», а теперь еще и это — пребывание на орбите Земли с видом на нее сверху вниз. Он привык пытаться сдерживать неудержимое и управлять неуправляемым вирусами. И знает правила этой игры — патогены, биология, политика. Здесь же ему уцепиться просто не за что. Бреннер почти непроизвольно оглянулся на Мэри, стоящую рядом. Такой он ее не видел давным-давно. Увиденное только упрочило Мило в убеждении, что он здесь не без причины, что ему уготовано сыграть свою роль. Вид планеты, которую он в детстве считал невообразимо просторной, почти бескрайней, нынче же уменьшенной до размера мячика, парящего в безграничной вселенной, напомнил Мило о том, как мал он сам, как ничтожна отдельная жизнь, всего лишь капелька в человеческом море, исчезающая в мгновение ока, оставив по себе лишь мимолетно расходящиеся по воде и угасающие круги. Он верил, что эта капля может содержать яд, а может и панацею от всех недугов века, представляющего собой лишь тончайший слой воды на поверхности краткого мгновения. Сам Мило не воин, не вождь и не гений. Он обвел взглядом своих спутников, находя все эти качества в них, но зато он может им помочь». Ему суждено сыграть свою роль, в этом он не сомневался. Дэвид внимательно оглядел тесное помещение, в которое вывел их портал, и пробежался по единственному кольцевому коридору, держа винтовку на изготовку и поводя стволом вправо, влево, ни души. Похоже, жилая зона Бакена представляет собой одноэтажное пространство наподобие тарелки. Портал, из которого они только что вышли, занимает всю внутреннюю секцию, будто круглый ствол лифтовой шахты в центре высотного здания. Дэвид сделал еще круг, снова начиная от устья портала и панорамного окна, двинувшись по часовой стрелке. В общей сложности на Бакене оказались 4 каюты, наподобие келий экипажа на посадочном модуле, одна узкая кровать, столик и закрытая сантехническая кабинка, которую Дэвид просто звал про себя душем, но, по сути, представлявшая собой акустический гигиенический агрегат без воды, зато с разноцветными стробоскопическими огнями. На задней стороне, противоположной порталу, обнаружились 2 большие комнаты, по-видимому, лаборатории, а последнее помещение, слева от панорамного окна, оказалось хранилищем, заполненным серебристыми ящиками, содержащими заодно парочку космических скафандров. Вернувшись к порталу после второго обхода Бакена, Вейл застал остальных членов группы, все еще стоящими там, зачарованно уставившись в окно. Надо заставить их переключиться на более актуальные задачи. Они физически и интеллектуально изнурены. Но Дэвиду все равно хотелось взять этих взрослых людей за плечи, тряхнуть хорошенько и крикнуть: «Да придите же в себя, люди! Сосредоточьтесь! Убийцы, преследующие нас, могут подоспеть с минуты на минуту!» Мило подобно еще простительно. Дэвид даже вообразить не мог, что было бы, если бы он сам в юности оказался на космической станции и узрел Землю. Наверное, штаны себе обмочил бы. На лице Кейт застыло знакомое Дэвиду отсутствующее выражение. Она с помощью своего импланта общалась с судном атлантов. При виде Вейла отсутствующее выражение ее лица сменилось тревогой. Тогда и он встревожился. Чрезвычайно встревожился. «Это единственный выход?» — указал Дэвид на портал. «Да», — подтвердила Кейт. Эти слова заставили встрепенуться Соню. «Заграждение или засада?» Дэвид тут же провел мысленную инвентаризацию увиденного на станции имущества. «Маловато, чтобы загородить портал полностью, крайне недостаточно». «Засада», — решил он, кивнув в направлении четырех жилых ячеек. «Устроим ее под эту сторону портала». Вместе с Соней, направившись к кладовке, он принялся вытаскивать серебристые ящики, выстраивая их штабелем перпендикулярно порталу, чтобы выпущенные ими пули летели в сторону кладовой. И, как надеялся Дэвид, и Дориана, и всех его уцелевших людей. Вейл не знал, безопасно ли это, но Слоун, скорее всего, пройдет через дверь, поля перед собой во все стороны, так что... Тут Кейт схватила его за руку. «Нам надо поговорить». «Я побуду на часах первой», — заявила Соня, устраиваясь за ящиками. Кейт потянула Дэвида в ближайшую каюту. «Кают еще три, всем по одной», — сообщил он. «Осталось еще четыре человека, а кают только три. Ну, они уж как-нибудь разберутся». Повалившись на узкую койку, Пол принялся стаскивать с себя комбинезон атлантов. Дверь открылась, и вошедшая Мэри поставила свой рюкзак у порога. Пол думал, что Мэри займет каюту с другой женщиной. «Я могу поселиться вместе с Мило». «Нет, все в порядке». «Но ты же не хочешь...» «Извини, Соня как-то пугает меня». «Ага, меня тоже», — кивнул Пол. «Ну, хоть какие-то добрые вести», — подумал Дориан. Боец, которого змея едва не прикончила, мог передвигаться самостоятельно и оказался не из числа блевотников, так что, возможно, ему достался лучший из первоначальной шестерки. Как бы там ни было, другого у него все равно нет». Болтливостью этот субъект по имени Виктор не отличался. Впрочем, на этом хорошие новости и исчерпывались. Через несколько часов марша сквозь джунгли Виктор наконец спросил: «Какой у нас план, сэр?» Остановившись, Дориан хлебнул воды из фляги и протянул ее бойцу. Впереди уже замаячил развороченный металл на месте выхода, взорванного Дэвидом. «Нырнуть в кроличью нору и закончить дело». «У нас проблема». С места в карьер выложила Кейт, едва дверь закрылась. Дэвид присел к столику, наконец позволив навалившейся усталости взять свое. «Ты не будешь любезно больше не говорить подобного? Даже если мы будем по уши в дерьме. От этой фразы меня коробит куда больше, чем от самих проблем». «А что я должна говорить, по-твоему?» «Ну, не знаю. Скажем, нам надо принять решение». «Нам надо принять решение». Дэвид улыбнулся, явив Кейт усталый облик безоговорочной капитуляции, тотчас же смягчивший ее. «Сообщение Януса совсем не то, что мы думали». Дэвид выжидательно огляделся. Включив экран над столом, Кейт воспроизвела передачу Януса. «А вот это, — сказал Вейл, — действительно очень, очень серьезная проблема».
Глава 23.
Сидя за столиком, вмонтированным в серую стену, Дэвид пытался охватить своим истощенным умом сообщение Януса. «Проиграй-ка его еще разок». Сидя на краешке узкой койки у него за спиной, Кейт с помощью своей нейронной связи с Бакеном включила воспроизведение видео. «Что ты собираешься делать?» — поинтересовалась она. «Мы должны поделиться этим с группой». Не видя ни единого разумного образа действий, Дэвид считал, что принимать решение следует коллективно. Вейл обошел станцию, собрав всех в большой лаборатории в задней части Бакена. Кейт запрограммировала двери не закрываться и теперь стояла в открытой комнате вместе с Мило, Мэри, Полом и Соней. Дэвид сменил последнюю, рассудив, что она тоже должна увидеть ролик собственными глазами. Сам он сидел на импровизированном блокпосту у портала, нацелив винтовку поперек линии входа в сторону пустой кладовой. Не дожидаясь начала показа, Пол встал перед экраном, обратившись к Кейт. «Извиняюсь, но можно мне сперва кое-что сказать? Я просто не уверен, что здесь вообще можно стрелять». При этом он старательно избегал встречаться взглядом с Дэвидом. «Согласна», — тихонько подхватила Мэри. Соня напружинилась. «Если Дориан Слоун войдет через эту дверь, я в него стреляю! Конец дискуссии!» — крикнул в ответ Дэвид. «Ну, это...» — деликатно кашлянув, промямлила Мэри. «Мне кажется, что лучше бы выстроить ящики перед порталом. Тогда мы будем знать, если кто-то войдет в него, и вы откроете стрельбу в портал, таким образом пули хотя бы полетят в другой корабль». «Вы подразумеваете, — вступила Соня, — что портал перешлет пули? Если нет, они пройдут через механизм портала прямо посередке, и мы окажемся здесь в ловушке, что куда хуже быстрой смерти от декомпрессии, следующей из другого допущения. Столь совершенный космический корабль наверняка выдерживает удары извне. Хоть я и не специалист по этой части, но уверена, что в космосе летает уйма камней, от малых до великих, некоторые из которых движутся весьма стремительно. Было бы логично предположить, что конструкция этого Бакена также должна противостоять нарушению целостности изнутри, а если и нет, то быстро ликвидировать пробоины». «Об этом я не подумала», — зарделась Мэри. «Тут много о чем надо подумать», — произнесла Соня. «У нас у всех рассудки на грани исчерпания своих возможностей. Слишком много неизвестных». «Конечно», — обернулась она к Кейт, — «если только эти неизвестные неизвестны». «О, совершенно неизвестны», — ответила Кейт. Ее память Атланты зияла лакунами, и она не представляла, на что способен Бакен, в том числе и выдержит ли он перестрелку. «Вы сказали, будет кино?» — деликатно встрял Мило. «Да, типа того». Кейт активировала большой экран, воспроизведение пошло, и все пятеро отступили, образовав полукруг перед экраном. Янус стоял на мостике корабля «Атлантов», на котором он и его коллега добрались до Земли, а потом спрятали на обратной стороне Луны, похоронив под тысячами футов лунного грунта. «Меня зовут доктор Артур Янус», — со стоическим выражением лица начал Янус. «Я ученый и гражданин давно погибшей цивилизации. Много лет назад мы совершили величайшую ошибку и дорого за нее заплатили, жизнями чуть ли не всех членов нашего общества. Уцелевшие представители нашего племени укрылись здесь, на этой планете, затаившись в ожидании. И мы повторили свою ошибку». Корабль содрогнулся, и панели мостика у Януса за спиной мигнули, загорелись и совсем погасли. «Я обращаюсь к вам, уничтожившие наш мир, те, кому мы причинили кривду, прошу вас, не распространяйте свою месть на обитателей этой планеты. Они тоже жертвы». Мостик охватило пламя, и через секунду видеоролик оборвался. «Да уж, вот», — начал Пол, — «посланием союзникам это не назовешь». Мэри прикусила губу. «А откуда нам знать, что отклик, полученный мной послание, отправлен в ответ на это сообщение? И известно ли вам, что содержится во входящем послании?» «Нет», — сказала Кейт. «Правду говорят, то, что вы получили, входило в передачу. Порой Бакен ретранслирует входящие сигналы, но не в данном случае». Картинка на экране сменилась, показывая журнал входящих и исходящих сообщений. «Вот исходящее сообщение Януса, отправленное с главного судна 14 дней назад. Странность в том, что он направил его на Кванто-Ком-Буйок». «Кванто-Ком? Это типа ретранслятора, который атланты использовали для коммуникационного трафика на большие расстояния. Отправка информации через пространство не проблема, просто нужно свернуть пространство, создав временную кротовую нору, а для этого нужна энергия. Буйки образуют эти кротовины на крайне малую долю секунды и передают данные. По галактике раскиданы миллионы буйков, образующих резервированную сеть. Все, кроме кивнувшей Мэри, уставились на нее в полнейшем недоумении. «И что же тут такого?» — полюбопытствовал Пол. «А то, что отсюда следует, что Янус замаскировал источник сигнала, прогнав его через такую уйму буйков, что я даже не могу отследить отсюда места назначения. Он явно не хотел, чтобы получатели знали, откуда сообщение пришло». «Но они каким-то образом его отследили», — заметила Соня. «Ну, может, да, а может и нет», — возразила Кейт, выделив следующую строку в регистрационном журнале. Ответ пришел через 24 часа после ухода сообщения. Оно было снабжено кодом доступа атлантов, так что Бакин его пропустил. Что кажется мне странным, так это то, что он не содержит сообщение в формате и кодировке атлантов. Это сообщение очень земное. Содержание его куда более примитивно, чем следовало бы ожидать. Компьютер атлантов даже не смог его прочесть. Как будто отправитель знал, что атланты прячутся на менее развитой планете, начал было Пол. «Это наживка!» — перебил его Дэвид криком со своей позиции у портала. «Согласна», — откликнулась Соня. «Если послание было адресовано заклятому врагу, и тот не сумел отследить место его отправления, то мог разослать липовые послания всем подозрительным мирам в чаянии выманить нас из укрытия. В надежде, что мы отзовемся, выдадим свое местонахождение, а еще лучше отключим Бакин, чтобы они смогли рассмотреть во всех подробностях, что творится на Земле. На ней есть наш адрес», — сказала Мэри, но быстро добавила, впрочем, пожалуй, они могли послать персонифицированные послания на все планеты. Кейт отметила про себя, что подобное осознание далось этой женщине с болью, словно только что умерла надежда, которую она лелеяла так давно. Пол потер виски и побрел в сторону. «Я слишком устал, чтобы думать. Очевидно, ответить мы не можем, по крайней мере, пока. И отключить Бакин тоже не можем. Янус явно был уверен, что враги атлантов еще там. Что же нам осталось? Что нам делать?» Он бросил взгляд в сторону портала. «Согласна», — поддержала Соня, — «мы в западне». Глава 24. Закрыв глаза, Кейт помассировала веки. Женщина устала до смерти, и от того, что последний час сидела за столом в каюте, таращась в экран, вымоталась еще больше. И все же она не могла отделаться от ощущения, будто что-то упустила из виду. А может, просто выдавала желаемое за действительное, в своем отчаянном стремлении, втемяшив себе в голову, будто выход из ловушки, в которой они застряли, все-таки есть. Дверь открылась, и через порог ввалился Дэвид, засыпающий прямо на ходу. «Как поработал, милый?» — улыбнулась Кейт. Он едва сумел добрести до койки, прежде чем рухнуть на нее. «Как охранник в супермаркете атлантов. Озорные детишки нашалили в ресторанном дворике?» — склонилась над ним Кейт. «Администраторша уволила меня за то, что уснул на работе». Кейт принялась стаскивать с него грязную тунику. «Ну, уволить тебя не могут», — с наигранной заботливостью заворковала она. «Без тебя этому Бакину атлантов никак не обойтись. Но ты перепачкаешь всю постель». Собрав его штаны и ботинки, она сунула их в установленный в углу дезинфектор одежды. Дэвид следил за ней одними глазами, не шевеля ни единым мускулом. «Как это работает?» «Я имею в виду стиралку атлантов». «А вообще-то, не говори, мне плевать». Кейт вручила ему бесформенный мягкий пакет, потом открыла колпачок на конце и поднесла его к губам Дэвида. «Что это?» «Обед». Она выдавила немного геля ему в рот, сев Дэвид выплюнул оранжевую жижу на стену. «О, боже, это ужасно! Что за... Что я вам такого плохого сделал, дамочка?» «В самом деле...» — склонила Кейт голову к плечу и съела немного жижи. «Это просто предварительно ферментированные аминокислоты, триглицериды. На вкус как понос, Кейт. Неужели ты пробовал? Только что. Это ужасно. Как ты можешь это есть? Кейт этот вопрос тоже озадачил. Ей смесь показалась почти безвкусной. Может, это из-за того, что она меняется, становится более атлантической? Женщина выбросила эту мысль из головы. Я не стал бы этого есть, даже будь это моя последняя трапеза. Я лучше помру с голоду. Какой пафос! Что у нас там осталось? — указал Дэвид на рюкзак. Открыв его, Кейт принялась перебирать сухпайки. Тушеная говядина, курица, барбекю с черной фасолью и картофелем, макароны чили. Дэвид повалился обратно в постель. — Ой, скажи мне какую-нибудь сальность. — Ты чокнутый! — ткнула его Кейт кулачком в грудь. — Тебе это по вкусу, — ухмыльнулся он. — Да, значит, и я чокнутая. — Я съем то, что тебе по вкусу, — сказал Вейл. — Не думай, будто я еще способна отличать одно от другого. Дэвид на миг сдвинул брови, а затем его улыбка померкла, когда до него дошло, что Кейт имела в виду. Схватив пакет не глядя, он вскрыл его и начал поглощать содержимое за обе щеки. Кейт хотелось, чтобы он ел помедленнее, дав выделиться большему количеству пищеварительных ферментов, чтобы пища лучше усвоилась, выделив ему побольше полезных калорий от трапезы. Именно ради этого она и хотела его накормить более насыщенным питательными веществами, гелем атлантов. Но у людей свои нужды. Дэвид игриво ущипнул ее за нос, пытаясь прогнать дурное настроение. Кровь из носа больше не идет. Ня! Вейл вдруг застыл, не донеся вилку до рта. Это из-за экспериментов, не так ли? Из-за симуляций. Ага. Дэвид доел остатки пайка. Когда Альфа сказал, что тебе осталось от 4 до 7 дней, он не был уверен в твоем здоровье, в диагнозе. Он не знал толком, сколько экспериментов ты над собой произведешь. Ни одного означает 7 дней, правда? — Ага. — Хорошо, — проронил Дэвид. — 7 дней лучше 4. — Согласна, — тихонько молвила Кейт. — Ладно, давай поговорим о решении. — Каком еще решении? Она приподняла брови. — Насчет длинного паса. Кейт терпеть не могла спортивные метафоры. — У нас есть длинный пас? Он приподнялся на локте. — Ну, знаешь, пас через все поле на удачу в 4-м периоде. Мы как раз в нем, Кейт, и оба знаем это. Ты сказала, этот Бакен подключен к несметному числу квантовых буйков. В моем представлении у нас только один ход — послать СОС. Скажем, ну, не знаю, наша планета атакована превосходящими силами инопланетных оккупационных войск. Он помолчал. Ничего себе. Я пытался изобразить это чрезмерно панически и пафосно, но на самом деле это верно на все 100%. Кейт озарила. Вот оно. Дэвид продолжал говорить, выдыхаясь с каждым словом. Утомление и объедение быстро отнимали у него силы. То бишь... Ага, какие-нибудь негодяи это прочтут. Может, они и покажутся, но, может быть, каким-нибудь галактическим добродеем будет не начхать. И вообще мы в заднице, если сделаем это, в заднице, если не сделаем. Кейт толкнула его на кровать. Отдохни. Ты только что подал мне идею. Какую идею? Скоро вернусь. Разбуди меня через час, — подал Дэвид голос ей вслед. Да ни за что, она не разбудит его через час, ему нужен отдых. Если Кейт права, ему потребуется быть на самом пике формы. Возле каюты она встретила Соню и Мило, составивших гарнизон импровизированной крепости, обок сияющего белизной портала. Наверное, впервые в жизни Мило не улыбнулся Кейт, угрюмо кивнув ей с видом, говорившим: «Дело серьезное, мы тут несем караульную службу». Кивнув в ответ, доктор Уорнер прошла мимо и чуть ли не бегом устремилась в кабину связи в задней части Бакена. Там она вызвала журнал трансляции, но на сей раз ввела иной диапазон дат — около 13 тысяч лет назад. Даты побежали по экрану, и Кейт прямо не поверила собственным глазам. Дриан протянул руку Виктору. «Я тебя подтяну, надо торопиться». Солдат карабкался на дерево, приставленное к выходу из ковчега, примерно вдвое дольше Дриана. Этому имбецилу нипочем не выиграть Олимпийские игры. Слоун рывком вздернул бойца в темный коридор, и они снова тронулись вперед. Дориан радовался, что сюрной хамам, битком набитый змеями, летающими невидимками и бог весь кем еще, наконец остался позади. Хотел забаррикадировать дверь, чтобы ни одна тварь оттуда не выбралась, но времени на это не было. Вдвоем они медленно пробирались по коридору, снова босиком, как на пути к ковчегу, осторожно, чтобы ни звуком не выдать своего местонахождения. Дориан без проблем признал тот факт, что Дэвид силен и умен. Вполне в его духе отправить Кейт на Бакен, а самому остаться здесь на страже, поджидая, чтобы захлопнуть капкан. Если Кейт уже отправила сообщение или отключила Бакен, Дориан опоздал. Эта мысль давила на него несносным бременем, как пресловутая тяжесть мира, покоящегося на его плечах, но торопиться со штурмом он попросту не мог. Если шанс еще не упущен, только он может им помешать. Если он потерпит поражение, то вместе с ним и весь мир, ради которого он пожертвовал столь многим. В одном Арес был, несомненно, прав, Дориану еще предстоит сыграть свою роль. Его зрение уже приспособилось к темноте, видя все дальше и дальше, несмотря на тусклое аварийное освещение, впереди показалась ожидающая портальная комната. Перед порогом они с Виктором помешкали, обменявшись сигналами, а затем бросились внутрь, обводя помещение стволами винтовок. Ни души. Дориан поработал с зеленым облачком над панелью, и серебристая арка портала ожила. Виктор сделал шаг к ней. «Подожди», — скомандовал ему Слоун, — «надо проявлять осторожность». Мэри и Пол лежали на узкой постели, оба глядя в потолок. «Я чересчур перенервничал, чтобы уснуть», — сказал Пол. «Я тоже. Почему-то и в душ мне тоже не хочется». «И со мной то же самое», — ответила Мэри. «Почему бы это?» «Думается, это из страха находиться в душе в момент, когда начнется штурм, когда поднимется стрельба. Может, из-за того, что надо раздеться. Вроде как не хочется, чтобы тебя застрелили голым». «Угу. Определенно, из-за ноготы. И чувство вины. Знаешь, когда все будет позади, если инопланетяне доберутся сюда, не хочется, чтобы они записали в бортовой журнал...» Изменив голос, Пол заговорил на манер компьютера. «Этот человечишка был в чем мать родила, когда его мир полетел в тартарары. Он тер левое бедро, когда другой злой человек вторгся и убил его команду, что привело к концу. Он также не смог отмыть спину». Мэри рассмеялась. «Мы откровенно бредим». И перекатилась к нему, сунув лицо ему под мышку. «Не могу выбросить этот шифр из головы». «Что именно?» «Зачем посылать две части? Если это наживка, так почему бы не использовать что-нибудь более прямолинейное, просто двоичный код?» Пол улыбнулся. «Сложное шифрованное послание не производит впечатления приманки. Это вроде теста, чтобы поглядеть, сможем ли мы его решить. Или шифр нужен для того, чтобы больше никто не мог его прочесть или решить». «Любопытно», — пробормотал Пол. Тут дверь распахнулась, и на пороге вырос Мило. Улыбаясь во весь рот, он поднял брови на лоб. «У доктора Кейт важные вести». Когда группа собралась в большой кабине связи в задней части Бакена, Кейт сообщила: «Возможно, я нашла решение». «Решение чего?» — уточнила Соня. «Как выбраться с этого Бакена?» Глава 25. Кейт вывела на большой экран в коммуникационном отсеке журналы трансляции. Собравшиеся продемонстрировали весь спектр возможных реакций. Мило улыбнулся, лицо Сони осталось непроницаемым, Мэри прищурилась, вникая. Пол занервничал, словно результаты сейчас сообщат ему, сколько осталось жить. Дэвид, охранявший портал, вытянул шею, стараясь через центральный цилиндр заглянуть на экран хоть одним глазком. «Это журнал трансляции примерно 13-тысячелетней давности», — пояснила Кейт. «Это точный момент гибели Атлантиды, сразу после диверсии Ареса против посадочного модуля «Альфа» близ побережья Гибралтара. Во время этой диверсии корабль раскололся пополам, и Янус оказался в западне, в половине отброшенной в сторону Марокко». «Той, которую мы только что покинули», — подхватила Мэри. Да. Нам известно, что напарница Януса погибла в результате этой диверсии 13 тысяч лет назад. Он отчаянно пытался воскресить ее в одной из труб в другой половине, что близ Гибралтара. В последние дни чумы Атлантиды я узнала, что его попытка воскресить напарницу отчасти удалась. Ее воспоминания достались мне. Последние две недели я пыталась получить доступ к этим воспоминаниям в надежде, что смогу... Кейт встретилась взглядом с Дэвидом, потом повернулась к экрану и продолжала. Я пыталась получить доступ к этим воспоминаниям, но они были стерты из хранилища данных посадочного модуля Альфа. Теоретически подобное невозможно. Воскрешение, особенно хранение данных памяти, должно следовать жесткому регламенту атлантов. Но пару минут назад я узнала, что на самом деле Янус не удалил эти воспоминания. Система воскрешения ему не позволила бы. Так что он взял те воспоминания, которые считал нужным скрыть от напарницы, и переслал их на Бакен. Потом разделил их на три части и переслал на три другие Бакена, удалив с этого. Копии остались на посадочном модуле. Но поскольку все эти Бакены были другие активные копии, Янус смог переместить их в архивное хранилище. Как только они оказались там, он физически повредил массив хранения данных, а заодно дезактивировал активный канал обмена данными с Бакеном. Вот почему мы не могли увидеть отправленное им послание и сигнал, который Мэри получила с посадочного модуля. Отключением канала связи с Бакеном Янус гарантировал, что копии воспоминаний не могут быть восстановлены через сеть Бакенов. «Соня!» — позвал из холла Дэвид. «Подмени-ка меня!» Та без единого слова покинула кабину связи, и, едва обогнув поворот, Вейл вперил в Кейт пристальный взгляд. «Ни в коем случае!» «Ты даже не знаешь, что я собираюсь сказать?» «Знаю». И ответ — нет. Пол и Мэри вдруг крайне заинтересовались, что происходит на полу у их ног. Почти неизменная улыбка Мило погасла. «Ты дашь мне закончить?» Скрестив руки на груди, Дэвид прислонился спиной к дверному косяку. Кейт вывела на большой экран карту сети Бакенов, отобразившую подобие тысяч взаимоперекрывающихся паучьих тенет. Атланты развернули эти маскирующие Бакены по всей галактике. Нарождающиеся человеческие миры, исследовательские участки и военные карантинные зоны — везде, где находилось что-нибудь такое, что они хотели скрыть от глаз, находящихся в сфере действия Бакена. «Невероятно!» — проговорила Мэри, зачарованно приближаясь к экрану. «И куда это нас ведет?» Пол переводил взгляд с Кейт на Дэвида и обратно. «Мы можем воспользоваться порталом, чтобы переместиться на любой из этих Бакенов». Мило просиял. Пол переместился за спину Мэри, возможно, чтобы подхватить ее, если вдруг упадет в обморок. «Это кажется, — проронил он, — весьма неопределенным». «Рулетка атлантидских Бакенов», — презрительно фыркнул Дэвид. «Другого выбора у нас нет», — резко парировала Кейт. «А нам хоть что-нибудь известно о местах назначения Бакенов? Ты сказала, что хранилище данных этого Бакена было затерто, верно? Значит, эти Бакены могут быть повреждены или даже выходить в открытый космос, могут находиться в центре боевых действий или под наблюдением этого заклятого врага. Стоит нам только переступить их порог, как они захватят нас и выяснят местонахождение Земли. И конец игре». «Да мало ли что может пойти наперекосяк. Существует миллион всяких возможностей. Я сходу могу назвать добрую сотню, а с фантазией у меня не фонтан». Пол, наконец, перестал переводить взгляд с Кейт на Дэвида и обратно. «А есть ли вероятность, что Бакен назначение отключен? Что портал выбросит нас в открытый космос или в вакуум?» «Нет», — ответила Кейт. «Если между порталами устанавливается связь, значит, на том конце работоспособный Бакен». «А можем мы заслать какой-нибудь зонд?» — поинтересовалась Мэри. «Чтобы одним глазком взглянуть, что происходит на том конце». «Такого оборудования у нас тут нет», — покачала головой Кейт. «А возвращаться за ним в посадочный модуль, по-моему, слишком рискованно». «Кто-нибудь из нас может просунуть туда голову, — предложил Дэвид, — чтобы поглядеть, не отстрелят ли ее. Вообще-то бакенная рулетка Тут определенно самый подходящий термин. Кейт пропустила его шпильку мимо ушей. Есть основания полагать, что три Бакена, на которые Янус разослал воспоминания, вполне безопасны. «Основания?» — язвительно переспросил Дэвид. «Янус был гением. Что бы он ни делал, он заранее продумывал». Кейт поглядела на Вейла. «И ты это знаешь?» «Быть может. Но он столь же продуманно пытался откатить назад 70 тысяч лет человеческой эволюции. Он был не таким уж большим фанатом современного человечества. Это правда. Но мы не знаем, почему он хотел так поступить. Ответы хранятся там. И на самом деле весь сыр-бор ради этого. Сокращение 7 дней до 4, а то и меньше, ради парочки ответов. Дэвид, нам просто некуда идти. Если Янус выбрал эти три Бакена не без причины, они могут быть частью его резервного плана, его последней попытки спасти нас. А может, он выбрал три Бакена, находившиеся на грани уничтожения? Пытался ликвидировать эти воспоминания? Не думаю, чтобы он так поступил. Резюме такое. Если мы пройдем через портал, это может стать нашим концом. А если мы выдадим местонахождение Земли, то и концом человечества. Это огромный риск, Кейт. Дориан мысленно взвесил несколько вариантов штурма портала. Бросить сквозь него фальшфейер, отправить первым Виктора и, наконец, более скрытный подход. Вытащив из-за пояса нож, он опустился перед порталом на колени и медленно сунул клинок в световую арку, там, где купол смыкался с темным металлическим полом. Провел ножом вдоль всех 4 футов нижнего края портала, старательно избегая касаться пола или сторон, понимая, что звук может насторожить врага. Нож не встретил ни малейшего сопротивления, значит, дверь не забаррикадировали, по крайней мере, снизу. Дриан быстро продолжил проверку периметра портала, проведя клинком вдоль сторон и, дотянувшись до верха арки высотой чуть более 8 футов, «они его не загородили», — сообщил он Виктору. Пару минут спустя Слоун прислонился к стене, держа на плечах Виктора. Тот покачнулся, потом выровнялся, опершись ладонью о стену. «Осторожно!» — рыкнул Дориан. «Помни, не мешкай!» Виктор погрузил лицо в свет лишь на пару дюймов в самом верху арки и тотчас же его отдернул. Глаза у него были вытаращены. «Они все стоят вокруг и спорят. Все 6? Ага. Вооружены? Мужчина и африканка. Прекрасно. Это их шанс. На лучшее Дориан и надеяться не мог. Не придется обыскивать Бакен, никто не прячется, подстерегая их в засаде. Он бросился за своей винтовкой, лежавшей на полу посреди комнаты. «Виктор, быстро!» Полу подумалось, что они топчутся на месте. Группа перенесла дискуссию, теперь переросшую в перебранку, в зону портала, предположительно ради того, чтобы Дэвид нашел поддержку в лице Сони, действительно принявшей его сторону, выступив против атлантидской бакенной рулетки. «Предложи мне вариант получше», — потребовала Кейт. «Да вообще любой». «Сос», — нашелся Дэвид. «Он гарантированно выдаст местонахождение Земли. Гарантированно». «А нам будет гарантирован еще день жизни». «Не обязательно», — парировала Кейт. «Негодяйская команда быстрого реагирования может сидеть на прослушке». «По-моему, мы топчемся на месте», — встрял Пол. «Кажется, я что-то видела», — наклонившись к нему, в полголоса произнесла Мэри. «Что?» «В портале». «В этот миг портал мигнул». «Ты его перепрограммировала?» — поглядел Дэвид на Кейт. «Первое место назначения Януса. Я туда и сразу обратно». «Нет, если кто и пойдет...» Дэвид резко обернулся, мело и след простыл. Потом события разворачивались настолько стремительно, что Пол и уследить не мог. Вейл ступил к порталу, но Кейт схватила его за руку. Он обернулся к ней. Соня пробежала через портал, потом Дэвид отбросил руку Кейт, ступил внутрь, и Кейт бросилась следом, оставив Мэри и Пола стоять там с разинутыми ртами. Свет портала померк за долю секунды до того, как Дориан успел в него ступить. «В чем дело?» — опешил Виктор. «Аварийные протоколы посадочного модуля «Альфа» должны были поддерживать связь портала активной, чтобы единственный аварийный выход сохранял работоспособность». Дориан поработал с панелью управления, и та вспыхнула словами: «Связь с порталом назначения прервана». Он попытался восстановить связь. «Портал назначения занят». «Занят?» Может, враг начал вторжение на Бакен, или... Слоун принялся лихорадочно манипулировать панелью, неустанно повторяя попытки восстановить связь с порталом Бакена. Мэри настороженно шагнула в направлении портала. Тут поверхность лучезарной арки пробила лицо, выдвинувшееся всего на пару дюймов, Мило. Глаза его были закрыты, черты искажены болью. «Спасайтесь!» Мэри схватила Пола за запястье, впившись в него ногтями, но Мило тут же распахнул глаза и расплылся в ухмылке. «Я просто пошутил. Пойдемте, все в порядке». Как только связь портала восстановилась, Дориан бегом бросился через него и принялся обыскивать небольшую космическую станцию. Никого. Они отправились на другой Бакен. Дурачье! Какие там подстерегают опасности? Знают ли они? Или им наплевать? Пройдя в кабину связи, Слоун активировал регистрационные журналы. Он выяснит их местонахождение за считанные минуты. Осталось лишь уповать, что удастся остановить их вовремя. Глава 26. Мило новый Бакен показался очередным чудом. И ведь команду привел сюда он, отправившись первым. Инстинктивно он знал, что это действие было его предназначением с самого начала. Парень чувствовал, что если бы не ступил в портал в ту самую секунду, случилось бы что-нибудь ужасное. Может, он никогда не узнает, что именно. Но, повернувшись к своим спутникам, Мило ощутил что-то неладное. «Это совсем другой Бакен», — мгновенно понял Дэвид. «Станция, укрывающая землю, просто научный Бакен. Полы жемчужно-белые, стены матово-серые, вся обстановка минималистическая и клиническая. Этот Бакен выглядел более военным, темным и суровым, с черными полами и стенами, да к тому же повидавшим виды, чуть ли не обветшавшим. Там, где в предыдущем Бакене напротив портала зияло широкое панорамное окно, здесь же находилось лишь относительно маленькое промышленное окошко, смотревшее в черноту космоса, где мерцало несколько звезд, но ничего особенно не цепляло глаз. Подняв винтовку, Дэвид начал обыскивать станцию. Соня следовала за ним по пятам, прикрывая ему спину. Планировка обоих Бакенов оказалась сходной. Тарелка с порталом посередине. Однако здесь имелась еще и лестница, и два этажа, больше комнат и снаряжения — и здесь тоже не было ни души. Вейл ощущал едва уловимое движение. Может, Бакен вращается? Он вернулся к порталу, где к ним тем временем присоединились Пол и Мэри. «Больше никогда так не делай», — схватил Дэвид Мило за плечи. «Это должен был сделать я». «Что?» «Я самый ненужный», — пояснил Мило с полупоклоном. «Ты не ненужный». «Я не ученый и не воин. Я...» «Ты ребенок!» «Нет, вовсе нет. Впредь будешь входить последним». «Почему?» «Потому», — отрезал Дэвид, тряхнув головой. «Ты поймешь, когда повзрослеешь». Эти слова прозвучали для его собственного слуха как-то реально. Ведь он слово в слово повторил то, что родители толдычили ему не весь сколько раз, а сам он всегда думал, что это убогие отговорки. «Я хочу понять это сейчас», — заявил Мило. «Ты из нас всех должен подвергаться опасности в последнюю очередь». «Почему?» И спустив тяжкий вздох, Дэвид тряхнул головой. «Поговорим об этом позже. Просто ступай пока в свою комнату, Мило». Произнеся это, Вейл мысленно застонал. Он видел, что Кейт с трудом удерживает улыбку, когда Мило потащился к жилым отсекам. Дэвид кивнул Соне, принявшейся устраиваться на часах перед порталом, и, приобняв Кейт, одной рукой за плечи повел ее к спальне. «Ох уж эти подростки!» — сказала она, когда дверь закрылась. «Тобой я тоже недоволен», — отрубил Дэвид. «Это ты открыла ему дверь. Я же не представляла, что он туда войдет. Сперва о главном. Может ли Слоун последовать за нами сюда?» «Да. Но найти нас ему будет трудновато». «Насколько трудно?» «Один шанс из тысячи», — Кейт помолчала. «Разве что он отличается весьма недюжинным умом». Дэвиду это пришлось очень не по душе. Дориана Слоуна он ненавидел. Изрядную часть своей жизни Вейл посвятил отысканию Слоуна ради наказания, но при этом, не кривя душой, признавал: враг умен. В том-то и проблема. Тут дверь открылась, и в проем просунул голову Пол. Я очень-очень извиняюсь, поморщившись, проговорил он, но вы оба должны это видеть. Кейт и Дэвид последовали за ним обратно к порталу, где остальные уже стояли спинами к ним, глядя в маленькое окно. Вейл понял, что этот Бакен действительно вращается. Пейзаж за окном изменился. В центре сцены ослепительно пылало солнце, но дыхание у Дэвида занялось от вида плоской россыпи обломков, протянувшейся от Бакена почти до раскаленной звезды. Останки космических кораблей. Тысячи, а то и миллионы кусков. Дэвиду пришло в голову, что если бы в космосе уничтожили сотню планет размером с Землю, обломки все равно заняли бы меньшую площадь, чем все эти разбитые корабли. Кружащие в пространстве остовы были по большей части черными или серыми, но там и тут в россыпь вкраплялись белые, желтые и голубые искорки. Обломки сталкивались между собой, и на доли секунды между ними проскакивали дуги из сине-белого света, будто молнии. Если же охватить взглядом это сверкающее темное поле обломков целиком, то оно напоминало асфальтовую мостовую в космосе, ведущую прямо к Солнцу. Если другие застыли в оцепенении при виде Земли с предыдущего Бакена, то теперь настала очередь Дэвида. Для воина и историка это зрелище обретало воистину трансцендентальный смысл. Он ощутил, как отчасти внутренне надломился. Может, дело было в масштабах увиденного, в понимании, насколько ничтожна пылинка человечества в бескрайних просторах Вселенной, а может, просто в очевидном доказательстве, что в ней есть настолько могучие силы, походя, уничтожающие целые миры. В чем бы ни состояла причина, что-то в нем в этот миг переменилось. Кейт была права. Они не могут прятаться или поджидать подходящего момента. Шансы на выживание ничтожно малы. Надо идти ва-банк сейчас же. Это их единственная надежда. Глава 27. Дориану хотелось расстрелять компьютер Бакена и Кейт Уорнер заодно. За пару минут, пока портал был отключен от посадочного модуля «Альфа», она успела связаться с тысячей других Бакенов. Все записи были привязаны к одному временному интервалу, не позволяя Дориану отследить, насколько долго портал был подключен к каждому Бакену. Она могла подключиться 999 Бакенам за первую секунду, а остальное время потратить на доступ к их истинному пункту назначения. Они могут пребывать в любом из тысячи мест, включенных в запись. Слоун принялся выхаживать по комнате из угла в угол. Как же их отыскать? За что ухватиться? Он проверил, записи видеонаблюдения отсутствуют. Телепортация на другой Бакен была рискованным шагом. То, что Дэвид и Кейт отважились на скачок, ошеломило даже Дориана. Как они вообще выбрали место назначения? Наугад? Наверняка нет. Может, ей что-то известно? Должно быть. Но что именно? За что она могла ухватиться? Кейт располагает воспоминаниями одной из ученых атлантов. Не это ли послужило ей зацепкой? Может, она помнит что-то такое, что могло им помочь? Какого-нибудь союзника? Эта мысль поселила в душе Дориана тень сомнения. Если им известно больше, чем ему, он лихорадочно манипулировал компьютером. Да, на Бакене имелась резервная копия памяти воскрешения, и в ней значилось три позиции — Януса, его напарницы, помеченная как удаленная, и Ареса. «Могу ли я просмотреть память воскрешения?» — запросил Дориан у компьютера. «Вам открыт доступ только к вашим собственным воспоминаниям, генерал Арес». Бакен опознал его как Ареса. «Как мне их посмотреть?» — снова запросил Дориан у компьютера. В комнате сбоку открылась дверца. «Переговорную кабину можно сконфигурировать как симулятор памяти воскрешения». Слоун ступил в квадратную клетушку. Стены и пол ярко сияли, отчего казалось, будто кабинка сотворена из света и практически безгранична. Дориан заморгал, и все сменилось чем-то вроде железнодорожного вокзала. Над ним висело большое, незаполненное информационное табло. «Задайте дату воспоминаний», — громогласно пророкотал компьютерный голос. «Дату воспоминаний», — подумал Дориан. «С чего же начать?» На самом деле он не имел ни малейшего понятия об этом. И, минутку помолчав, сказал: «Покажи мне самое мучительное воспоминание Ареса». Железнодорожный вокзал исчез, и Слоун увидел собственное отражение в вогнутом стекле, но лицо принадлежало не ему, а Аресу. Выглядело оно почти так же, как в Антарктиде, однако черты были несколько иными, не такими зачерствевшими. Поначалу Дориану показалось, что он находится в очередной трубе, но радиус изгиба был чересчур велик. Он огляделся. Лифт. Остальная часть отражения показала его наряд. Синий мундир со знаками различия на левой стороне груди. Текли секунды, лифт поднимался, и Слоун ощутил, как его собственные мысли и присутствие понемногу тают. Теперь в лифте стоял только Арес. Дориан же просто наблюдал, переживая все как наяву. В этом воспоминании он был Аресом. Лифт затрясся, потом неистово вздрогнул, отбросив Ареса к задней стене. Вокруг заклубились слова и звуки, и он с трудом удерживался в сознании. Размытые образы и неясные звуки слились воедино. Оказавшись человеком, кричавшим ему на ухо: «Командир, они нас перехватили! Разрешите примкнуть к главным силам флота!» Арес приподнялся, и в этот миг двери лифта разъехались, а корабль снова содрогнулся. Он стоял на мостике, где заднюю стену занимал изогнутый обзорный экран. Дюжина атлантов в мундирах по всей комнате с криками указывали на терминалы. На экране четыре больших корабля удирали от сотен круглых темных объектов, мало-помалу настигавших их и стрелявших по ним. Темные сферы сошлись вокруг замыкающего корабля, сокрушая его в шар желтого сияния и синих вспышек. «Примкнуть к главным силам, сэр!» «Никак нет!» — гаркнул Арес. «Спустить спасательные шлюпки и рассеять их на большом расстоянии!» «Сэр, выполняйте! Когда мы отойдем от шлюпок, прикажите вспомогательным судам сбросить свои гравитационные мины, а всем кораблям выпустить астероидные заряды!» На экране из уцелевших кораблей эскадры посыпались тысячи маленьких дисков, горстка из них столкнулась с шарами, теснящими корабли, взрывы раскололи сферы на куски, но их было слишком много. «Мы погибаем ради защиты нашего флота», — подумал Арес, когда экран заполнился светом, и испепеляющий жар, вспоровший судно, накрыл его с головой. Он открыл глаза. Он стоял в крохотном прямоугольном кораблике с единственным окном, показывавшим вздымающуюся волну света, следы битвы, которую он только что вел. Он оказался на одной из спасательных шлюпок. Его аварийный эвакуационный признак портировал его на шлюпку вместе с девятью другими, старшим помощником с его собственного корабля и капитанами и старпомами с других кораблей эскадры. Все они стояли в своих медицинских капсулах. Несколько человек высунули головы, оценивая обстановку. Волна докатилась до них, и вспышка палящего жара, боли и силы, сокрушающей кости в опрах, снова прошила Ареса. Он открыл глаза. Очередная спасательная шлюпка. Волна отдалилась. Эвакуационный признак портировал их на следующую шлюпку, когда волна уничтожила предыдущую. Арес не потрудился съеживаться, когда волна начала накатывать. Он смотрел и ждал, внутренне собираясь. Сила, жар и боль снова омыли его, и он оказался в третьей спасательной шлюпке. На пятой он уже начал страшиться волны. На десятой он уже не мог открыть глаз. Время словно исчезло. Была лишь пульсирующая волна муки и пустоты. Затем суденушка тряхнула, но жар и боль не пришли. Он открыл глаза, шлюпка кувыркалась в космосе. Она вращалась, и Арес узрел, как гравитационная волна, уже не такая сильная, катится прочь, всколыхнув крохотные пятнышки света отдаленных звезд. Арес закрыл глаза, гадая, инициирует ли спасательная шлюпка искусственную кому или просто позволит ему умереть, даже не зная, что предпочел бы сам, и толком не понял, что именно последовало за этим, но испытал лишь небытие, бездну времени без чувств и мыслей. Заскрежетал металл открывающихся дверей шлюпки, внутрь ворвался воздух, и на него обрушился свет, раня взор. Арес был внутри корабля, в громадном грузовом отсеке. Вокруг, таращась, стояли десятки офицеров. Медицинский персонал в бело-голубых одеяниях бросился на платформу шлюпки, выжидающе кивая ему. Оттолкнувшись от алькова медицинской капсулы, Арес ступил наружу. Ноги у него подкашивались, и он изо всех сил пытался устоять, но опустился на пол. Почувствовал, как охватывает голени руками, сворачиваясь клубочком, и повалился на бок. Санитары подняли его на каталку и вывезли из шлюпки. Остальные 9 офицеров остались в своих альковах с закрытыми глазами. «Почему вы не забираете моих офицеров?» Санитар прижал к его шее какой-то прибор, и Арес потерял сознание. Глава 28. Когда воспоминание Ареса закончилось, Дориан обнаружил себя снова в лучезарной комнате белого света внутри бакена, обращающегося вокруг земли. Как и Арес прежде, он лежал на полу, свернувшись клубочком, трясясь всем телом. Из носа у него бежала кровь, под горло подкатывала тошнота, пульс участился, и кровь из носа потекла сильнее. Словно его собственный страх высасывал из его тела всю кровь до последней капли. Слоун мучительно боролся с поступающим беспамятством. Что это воспоминание с ним сотворило? Уже не первую неделю Дориан видел воспоминания Ареса. Во время чумы Атлантиды он видел диверсию Атланта на посадочном модуле Альфа, равно как и события, формировавшие человеческую эволюцию последние 13 тысяч лет. Он знал, что Арес открыл ему эти воспоминания, позволил ему видеть то, что нужно ради спасения Ареса. В последовавшие за этим недели начались носовые кровотечения и ночная испарина. Слоун то и дело пробуждался от кошмаров, тут же развеивавшихся. Дориан задумался, не прикончит ли его высвобождение этих воспоминаний из-под спуда. А, собственно, есть ли у него выбор? Он должен узнать всю правду о прошлом Ареса, и ему отчаянно хотелось увидеть эти подавленные воспоминания, державшие в узде всю его жизнь, эти химеры, населяющие его подсознание. Он огляделся. Казалось, у комнаты нет ни начала, ни конца. Дориан не мог припомнить, где тут дверь, но это не играло никакой роли, потому что покидать ее Слоун не намеревался. В одном эти воспоминания не оставили сомнений — враг есть. Об этом Арес не солгал. Впрочем, что-то тут не сходилось. В воспоминаниях у Дориана сложилось отчетливое впечатление, что Атлант не был военным, во всяком случае в то время. Сражение с сотнями сфер казалось импровизацией. Астероидные заряды, гравитационные мины — это больше смахивало на орудие горной разведки, а вовсе не на оружие. Ни экипажи, ни корабли не были ни созданы, ни хотя бы подготовлены для сражения. С помощью голосовых команд Дориан реактивировал симуляцию памяти воскрешения и на симулированном железнодорожном вокзале загрузил следующее воспоминание, начинавшееся с того места, где прервалось прежнее. Арес открыл глаза. Он лежал в постели лазарета. Пожилой врач поднялся из кресла в углу и подошел к нему. «Как вы себя чувствуете?» «А моя команда. Мы над ними работаем». «Статус?» — спросил Арес. «Неопределенный. Поведайте мне», — приказал Арес. «Каждый из них в коме. Физиологически они в прекрасной форме. Они бы должны очнуться, но ни один не может». «Почему они не приходят в себя?» «Мы не знаем». Наша рабочая гипотеза заключается в том, что ваш порог физиологической боли, вашей ментальной выносливости выше. Арес уставился на белую простыню, покрывающую его. Как вы себя чувствуете? Хватит спрашивать меня об этом. Я хочу увидеться с женой. Врач отвел глаза. В чем дело? Совет флота должен вас опросить. Сперва я увижусь с женой. Врач бочком двинулся к двери. «Охрана вас сопроводит. Я буду здесь, если понадоблюсь». Арес осторожно спустил ноги с постели на пол, гадая, не подведут ли его конечности, но на сей раз они держали Атланта вполне надежно. На столе покоился сложенный стандартный рабочий комбинезон. Ареса чуточку удивило отсутствие его мундира экспедиционного корпуса с рангом и знаками различия. Развернув тонкое одеяние, он неохотно облачился. Стоявшие у двери охранники сопроводили его в аудиторию. За высоким столом в центре перед подиумом сидели дюжина адмиралов, а позади них занимали кресла еще 200 граждан в разнообразных мундирах со знаками различия. Незнакомый Аресу адмирал велел ему предоставить полный отчет о миссии. «Меня зовут Тарген Арес. Я строевой офицер 7-го экспедиционного флота. Текущая должность...» Перед его мысленным взором вспыхнуло видение его погубленной эскадры. «Моей последней была должность капитана корабля «Гелиос» и командира эскадры 7-го экспедиционного флота группы «Сигма». Наше задание заключалось в захвате одной из сфер, в настоящее время именуемых стражами. И вам это удалось? Да. Мы бы хотели сопоставить ваш рапорт с бортовыми журналами кораблей и телеметрией, полученной со спасательной шлюпки». Гигантский черный экран у Ареса за спиной засветился, показав капитана на мостике его уничтоженного корабля. Экран показывал парящую в пространстве одиночную сферу. Видео показало, как его 4 корабля преследуют сферу, а потом она преследует их. «Как вы выманили ее из сторожевой черты?» «Мы изучали черту не одну неделю. Наша рекогностировка охватила 80 световых лет, подтвердив рабочую гипотезу, что сторожевая сеть полностью окружает изрядную полосу нашей галактики. Сферы равно удалены друг от друга, как паутина, но они движутся, надвигаясь на нас. Они не представляют непосредственной угрозы, но если этот темп движения сохранится, в отдаленном будущем, приблизительно через 100 000 лет, стражи достигнут нашей Солнечной системы». По залу прокатился ропот. «Как вы захватили сферу?» «Мы заметили, что время от времени они нарушают строй, но быстро возвращаются. Мы установили корреляцию этих событий с периодически попадавшимися космическими зондами, обычно древними остовами, оставленными вымершими цивилизациями. Большинство питались солнечной энергией и подавали примитивные универсальные приветствия. Всякий раз сферы перехватывали зонды, проводили анализы, а потом уничтожали их. На инструктаже перед миссией нам сообщили, что стражи атакуют любой корабль, пытающийся пересечь сторожевую черту. Но ни один из кораблей ни разу не был уничтожен, так что уничтожение зондов показалось нам любопытным. Мы должны были воспринять это как предупреждение. Мы создали собственный зонд, воспроизводивший простой двоичный код, и воспользовались им, чтобы выманить сферу прочь». Экран показал, как сфера преследует эскадру, настигая небольшой объект, летящий перед нею. Этот эпизод сменился куда более поздним, когда корабли окружили сферу, потом несколько монтажных последовательностей, в которых сферы уничтожались. Несколько попыток захватить сферу не удались. Наконец мы сумели взять одну, хотя в процессе захвата мы вывели ее из строя. На экране появился грузовой отсек корабля «Ареса», стоявшего под нависшей над ним громадной черной сферой. Корабль содрогнулся, и «Аресу» пришлось опереться о стену. Это начало атаки. Дюжина сфер открыла огонь по «Гелиосу» плазменными зарядами. Мы сумели их обогнать. Линейные стражи казались довольно примитивными, они куда медленнее наших кораблей. Полетное задание предписывало нам радиомолчание, и мы его поддерживали. Но через несколько часов открылись стабильные червоточины, и прибыли новые стражи. Сотни новых стражей. Они были куда более совершенными и агрессивными. Экран у него за спиной воспроизвел сражение. «Почему вы не портировались к флоту?» «Из страха. Я боялся, что приведу этих новых стражей к 7-му флоту, а со временем и к родине. Я рассудил, что наша утрата оправдана. Те же опасения я питал по поводу передачи наших данных флоту. Я задействовал спасательные шлюпки в надежде, что командующие офицеры смогут выжить, и мы сумеем доставить эти разведданные обратно. Я надеялся, что гравитационные мины уничтожат флот стражей, а вызванная ими волна отбросит шлюпки за пределы обнаружения стражами, опоздавшими к участию в боестолкновении. Я рассеял шлюпки так, чтобы в случае уничтожения одной Наши эвакуационные признаки портировали нас на следующую в цепочке. Я не был уверен, что это сработает, но уповал, что шлюпки смогут донести хотя бы наши журналы и телеметрию. В этом отношении мы считаем вашу миссию успешной, Арес. Доставленные вами разведданные могут спасти нас в этой войне.
В войне?
Аудитория застыла в безмолвии. Меня проинформируют о последствиях моей миссии? Да, частным образом. Это сделает лицо, чрезвычайно желающее вас увидеть. Глава 29. Конвой сопроводил Ареса в большую каюту, куда более шикарную, чем была его капитанская на Гелиусе. Его обхаживали как члена Адмиралтейства. Он попробовал терминал данных в надежде получить ответы, но тот был отключен. Что же от него скрывают? Экспедиционному флоту было известно о стражах свыше сотни лет. Но сферы считали просто реликтами давно исчезнувшей цивилизации, ну, скажем, научными бакенами, исследующими звездные феномены. Они явно оказались чем-то куда большим. Дверь открылась, и через порог ступила его жена Мира. Из ее покрасневших глаз струились слезы. Арес бросился был к ней, но застыл в полушаге, уставившись на ее округлившийся живот и пытаясь постичь, что это значит. Одолев разделяющее их расстояние, жена крепко обняла Ареса. Он ответил ей объятиями. В голове у него роился миллион вопросов, но победила одна простая мысль. «Я жив, и она здесь». Они перешли к кушетке, и Мира заговорила первой. «Я узнала сразу после вашего отлета. Я подавала несколько запросов на кратковременную отмену приказа о радиомолчании, но мне отказали. Я отсутствовал лишь одну десятую года. Она сглотнула. Они хотели, чтобы обо всем тебе сказала я. На самом деле ты отсутствовал 0,7 года. Ты пропал без вести. Через 0,5 года пришли к выводу, что вы погибли при исполнении долга. Мы с почетом похоронили тебя». Арес уставился в пол. Отсутствовал более полугода. Что же с ним случилось? Он должен был покинуть медицинскую капсулу в спасательной шлюпке, когда волна прошла, как только череда портирований от одной спасательной шлюпки к другой прервалась. Но сознание не вернулось к нему. Время словно исчезло, и его разум был отлучен от реальности.
«Не понимаю.
Врачи думают, что часть твоего рассудка практически отключилась. Это случилось со всеми офицерами. Остальные по-прежнему пребывают в вегетативном состоянии, но физически они в полном порядке. Врачи очень беспокоятся за тебя. Они хотят, чтобы я оценила тебя».
«На предмет чего?»
«Любых ментальных изменений. Считают, что переживания изменили тебя психологически».
«Как?»
«Толком никто не знает. Считают, что переживания могли повысить порог толерантности к боли твоего рассудка и даже привести к постоянным изменениям в твоих мозговых связях, сделав тебя способным ко всякого рода...» «Не хочу этого повторять, врачи встревожены».
«Со мной все в порядке. Я тот же, что и прежде».
«Вижу, я им скажу, и даже если есть осложнения, мы их поправим вместе».
Что-то в нем переменилось.
Арес ощутил в душе медленно вскипающую ярость. «После того, как ты пропал, — нарушила жена воцарившееся неловкое молчание, — меня перевели на Пилос, вели поиски 0,2 года, потом последовали похороны, но я убедила капитана позволить мне взять несколько исследовательских клиперов для продолжения поисков. Я использовала свой отпуск. По-моему, медперсонал флота считал, что если я буду заниматься поисками достаточно долго, пока не успокоюсь, это будет во благо моему здоровью и беременности».
«Это ты меня нашла?»
«Нет. Наверное, я бы вообще тебя не нашла. В бескрайнем космическом пространстве, при отключенном аварийном маяке шлюпки,
мне пришлось его выключить».
«Знаю, иначе стражи нашли бы тебя».
«Не понял».
«Я нашла нечто иное. Мои сканеры дальнего радиуса показали обширные изменения в порядках стражей. Их ряды распались, они отступают. Мы полагаем, что ты пробил брешь в строю, и кто-то попытался прорваться в нее. Стражи бьются против них. Адмиралтейство и Глобальный Совет считают, что враги стражей могут оказаться нашими союзниками, если мы сумеем с ними объединиться. Вынув из сумочки планшет, жена вручила его Аресу. То, что я узнала о рядах стражей, убедило командование флота отправить все экспедиционные флоты на этот участок черты сфер. Каждый корабль искал тебя, задействовав зонды. Совместные рекогностировки выявили, что брешь в ряду стражей разрастается. Она вызвала изображение «Вот почему». Увиденное чуть не заставило Ареса отшатнуться. Поле боя, усеянное обломками тысяч кораблей, простерлось вокруг массивной звезды. Что это поле боя, где наши потенциальные союзники пытаются прорваться? И это не все. Они пытались связаться с нами. Наши зонды поймали сигнал. Он довольно примитивен, двоичный код, а за ним группы из четырех чисел. Мы все еще работаем над ним. Мы считаем, что эта армия пошла на огромные жертвы, чтобы пробить брешь в строю. Они сосредоточились на том месте, которое ты прорвал, где ты увлек сферы прочь от строя. Весь флот держит курс туда. Завтра мы будем на месте. Какова ваша миссия? Вступить в контакт. Узнать, приобрели ли мы союзников и как можем помочь им в борьбе со стражами. Что нам еще известно? Немногое. Стражи уничтожили все наши зонды. Но мы получили одно изображение. Жена поманипулировала с планшетом, и появилось зернистое изображение парящего в пространстве обломка корабля. Арес вгляделся в круглую эмблему, изображающую змею, пожирающую собственный хвост. «Змея? Мы зовем их змеиным войском. Они люди?» «Исходя из размеров коридоров, которые видны на разрезе, это возможно. И их код читабелен для нас. Скоро мы его расшифруем». Глава 30. Чтобы отвести взгляд от обширного поля обломков, протянувшегося от военного Бакена до пылающей звезды, Дэвиду пришлось собрать всю свою волю. Зрелище было захватывающее. Загадка того, что здесь тряслось, что могло уничтожить тысячи, а то и миллионы кораблей, наполняла его разум вариантами и страхом. Стоило ему увидеть это поле, как изменилось все его восприятие ситуации, а может и всей жизни. Он обернулся. Пол, Мэри, Мило и Соня ждали, но он смотрел только на Кейт, на лице которой выражение ужаса сменилось замешательством, пока она пыталась вникнуть в его чувства. «Ладно», — сказал Дэвид. «Кейт говорит, пока мы здесь в безопасности. Воспользуемся этой возможностью, чтобы получить то, что нам нужно», и встретил усталые, обреченные взгляды. Секунды шли, а ни единой догадки о том, что им нужно, не прозвучало. «Отдых», — пояснил Дэвид. «Все будут есть, спать и принимать душ. И больше ничего на ближайшие 8 часов». Соня бросила взгляд на портал. «На сей раз стоять на часах не придется», — сообщил Дэвид. «А портал забаррикадируем. На этом Бакене запасов хватает с лихвой. Сделаем второй эшелон баррикад в коридорах по обе стороны портала. Это с лихвой упредит нас, если словом прорвется». Он помолчал, давая время всем уяснить его слова. «Ну ладно, расходимся. Соня, будь добра. Помоги мне строить баррикады. Мило, ты тоже». Парень улыбнулся, но тут же посерьезнел, пристроившись вслед за Соней и Дэвидом, и с кряхтением помогая им перетаскивать тяжелые серебристые ящики из кладовых вверх по лестнице к порталу. Когда баррикады были достроены и все разошлись по каютам, Дэвид положил ладонь Мило на плечо. «Мило, я знаю, я... Дай мне договорить. Я говорил тебе прежде, поймешь, когда повзрослеешь. Мои родители то и дело твердили мне подобное, когда я был ребенком». Он вгляделся в выражение лица Мило. «Я знаю, что ты не ребенок. Но такое взрослые всегда говорят детям, когда сами чего-то не понимают. А такое случается сплошь и рядом. Но здесь не тот случай. Никто из нас не хотел, чтобы ты шел в портал раньше нас, потому что мы ни за что не подвергли бы твою жизнь опасности прежде собственных». «Почему?» Но потому что мы взрослые, и ты нам дорог. У нас была возможность повзрослеть и стать теми, кто мы есть. У тебя же еще вся жизнь впереди, и она намного важнее наших. Это не стратегическое решение. Здесь речь о добре и зле, и решениях, с которыми предстоит жить. Если бы мы поставили свои жизни выше твоей, никто из нас не смог бы с этим жить, понимаешь?
Да, тихонько проронил юноша. Могу я на тебя положиться, Мило?
Можете, мистер Дэвид, во всем.
Когда Вейл вошел в каюту, Кейт сидела за письменным столиком, чеша в затылке.
«Я знаю, что ты сердишься на меня», — сказала она.
«Вовсе нет».
Женщина удивленно приподняла брови. «Ну ладно, сердился, но больше нет».
«Правда?»
«Вид этого поля обломков, этого места, заставил меня кое-что понять». Кейт ждала, все еще не избавившись от подозрений.
«Если этот сигнал и в самом деле от потенциального противника, который примерно представляет, где находится Земля, нам нужно сделать решительный ход, чтобы найти помощь. Конечно, если на Земле еще осталось кого спасать».
Кейт потупилась.
«Согласна».
«Что ты хочешь делать?»
Дэвид начал стаскивать с себя одежду. «Прямо сейчас я хочу отдохнуть. Потом составим план вместе. Я хочу перейти к атакующей игре. Все это время, начиная с минуты, когда я узнал, что ты больна, я мешкал, пытаясь не потерять тебя и оставшееся у нас время. Я был напуган. Я по-прежнему напуган, но думаю, что нам нужно пойти на риск, если у нас есть хоть шансик перебарахтаться через это».
«Ты был прав насчет одной вещи», — вставила Кейт.
«Ага.
Мы должны насладиться тем временем, какое у нас осталось».
Пол не помнил, как уснул, слишком уж он устал. Открыв глаза, Бреннер насторожил уши. Выйдя из душа, Мэри небрежным жестом прикрыла грудь. Поспешно зажмурившись, Пол попытался утихомирить вдруг засбоивший пульс.
«Душ тут просто суперчумовой!»
«Угу!» — пробормотал он, не открывая глаз, типа одноместного танцпола диска без воды. Пол услышал, как Мэри достает одежду из корзины, натягивает ее и садится в кресло.
«Ага. А мне напомнил турбосолярий».
Сев, Бреннер с любопытством поглядел на нее.
Посетила разок.
Будто оправдываясь, развела она руками. «В колледже, как раз перед весенними каникулами, чтобы не обгореть на солнце. И, наверное, из-за давления одноклассников, потому что другие девчонки...»
«Я не осуждаю», — Пол вскинул ладони.
«Ну, в смысле, с точки зрения здоровья, это небезопасный способ загара. Но немножко солнца каждый день вполне благоприятно для здоровья. Коротковолновый ультрафиолет преобразует холестерин кожи в прекурсор витамина D, который на самом деле гормон, а не витамин, причем необходимый. Сезонные аффективные расстройства, аутоиммунные заболевания, некоторые разновидности раковых – все это зависит от уровня витамина D в организме».
«Правильно.
Ну, я просто сказала, что, знаешь ли, не изменилось. Я не начала загорать или одеваться по-другому. Впрочем, это мне все равно до лампочки. Выбор кавалеров в Аресибу, Пуэрто-Рико, был отстойный.
Да уж надо думать.
Я и не думал, что ты изменилась хоть на йоту».
«В каком это смысле?»
Пол кашлянул. «Ты в точности такая, какой я тебя помнил».
Мэри поглядела на него с прищуром.
«В хорошем смысле», — добавил Бреннер. Последовавшая за этим пауза показалась Полу затянувшейся часа на 3-4.
«Ты по-прежнему пашешь, как вол?»
— поинтересовалась Мэри.
«Все время, особенно последние пару лет».
«Я тоже. Это единственное место, где я счастлива». Опершись локтем о столик, женщина провела ладонью по волосам.
«Но, по-моему, с каждым годом все меньше и меньше».
«Знакомое чувство. Несколько лет назад, после...» Мэри кивнула. «Ты так и не женился?»
«Я? Нет.
А другой астроном, которого я встретил, он... Вы двое?»
«Нет.
Боже, да ни за что! Я ни с кем не встречалась».
Она минутку помолчала.
«В твоей жизни есть женщина?»
«Вообще-то нет». Нарочито небрежным тоном бросил Пол. «Вообще-то нет». «О, Мэри выглядела удивленной. В смысле, я живу кое с кем, но...» Мэри чуть откачнулась. «Нет, ты не о том подумала».
«Верно.
Она просто пришла со мной домой. Однажды после работы».
«Я так и предполагала, что с тобой случится что-то подобное». Мэри отвела взгляд в сторону.
«Нет, я вовсе не то имел в виду». Мэри принялась покусывать нижнюю губу. Эту ее привычку Пол знал очень хорошо, как и многие другие. Он кашлянул.
«На самом деле все очень просто. У нас был ребенок, Мэри только рот разинула. Ну, это не мое дитя. То есть теперь мое, мой, то есть... Он не оно, его зовут Мэтью».
«Мэтью — хорошее имя».
«Да, конечно, замечательное, замечательное имя. Но Мэтью не мой биологический отпрыск. Ну, генетически мы связаны, но он...
По-моему, нам пора отдохнуть». Кейт неподвижно лежала рядом с Дэвидом, погрузившись в раздумья, не в состоянии уснуть. Против ее собственной воли рассудок неустанно корпел над тем, что она знала, отыскивая подсказку, какую-нибудь ниточку, которая поможет распутать этот клубок. Женщина нутром чуяла, что упустила какую-то деталь. Ключ, лежащий где-то рядом, да не ухватишь.
Дэвид немного похрапел, но скоро перестал. Кейт подивилась способности этого человека спать даже в состоянии непосредственной опасности, в котором они оба пребывали большую часть времени своего знакомства. Ей казалось, что Дэвид способен просто отключить мозг по команде и спать, когда надо. Благо, приобретенная ли эта способность за годы сражений с врагом на невидимом фронте, или он таким родился? Она столького о нем не знает и никогда не узнает. Просто не осталось времени, чтобы узнать. От этой мысли Кейт испытала легкие угрызения совести по поводу того, что должна вот-вот совершить. Отчасти ей хотелось разбудить Дэвида, но еще больше ей хотелось, чтобы он отдохнул. Выбравшись из постели, женщина набросила одежду и тихо выскользнула из комнаты, направившись по темному зловещему коридору военного Бакена в рубку связи.
С чего начать?
Янус. Он выбрал этот Бакен отнюдь не без причины. Почему же? Что в нем такого особенного? Здесь разыгралось сражение. Может, атлантская копия Кейт была его свидетельницей? Архив памяти выдал ответ — нет. На самом деле воспоминания, сохраненные здесь Янусом, начинались через тысячи лет после того, как здесь разместили Бакен. Двойник Кейт даже ни разу здесь не бывало. Решив сдать назад, она запросила компьютер об исторических записях, имеющих отношение к полю обломков. Вся информация, связанная с полем Змеиной битвы, засекречена согласно акту о гражданской безопасности.
Поле Змеиной битвы. Засекречено.
30 минут компьютерных поисков не принесли больше ни крупицы информации. Кейт фактически осталась на том же месте, с какого начала. На этом Бакене нет никаких сведений, даже намеков на информацию. Неужели это намеренно? Для защиты против любых врагов, которые сюда проникнут и попытаются получить доступ к ядру данных? Не теми же ли мотивами руководствовался и Янус? Отправил воспоминания сюда, потому что здесь больше ничего не узнаешь? Это был бы дальновидный ход, а он был дальновиден. Кейт хотела уже покинуть рубку, когда экран вдруг померк, и на нем замигал красный прямоугольник. Надпись белыми печатными буквами гласила «Входящее сообщение». Кейт ухватилась за стол, чтобы не потерять сознание. Глава 31. Переживание воспоминаний Ареса было для Дариана пыткой, но еда атлантов оказалась ничуть не лучше. Они с Виктором сидели в кладовой на серебристых ящиках, поглощая оранжевый гель, который атланты считали пищей.
«Жуткая дрянь», — заметил Виктор.
«Весьма наблюдательно», — проворчал Дариан, доедая содержимое своего пакета. «Что будем делать?»
«Наверное, расчехвостим их новое блюдо в книге отзывов».
Виктор посмотрел на него с недоумением. Вообще-то слово он уже начал думать, что этот боец уродился с таким выражением лица.
«Вы куда?» — спросил Виктор, увидев, что Дориан выходит в коридор. «Делать домашнее задание», — отрезал тот, закрывая за собой двери рубки связи. Слоун страшился мысли о следующем воспоминании, но выбора у него не было. Узнать правду об Аресе, о врагах по ту сторону Бакена — единственная надежда планеты. Он должен это сделать. А Дориан никогда не отворачивался от того, что должен. Вступив в кабину связи, он возобновил поток воспоминаний Ареса там же, где прервался. Пробудил Ареса стандартный флотский сигнал опасности. Капитан слышал его множество раз, чаще всего, когда команда проводила эксперимент, либо когда внутри или снаружи корабля случалась беда. В последний раз он слышал этот сигнал, когда на его эскадру набросились сотни сторожевых кораблей. Они уничтожили его корабли и всех людей под его началом до единого. Сев, Арес упер ступни в холодный металлический пол, понял, что взмок, хотя вовсе не от жары, это страх. Что-то с ним неладно. Он мучительно пытался встать, но тело ему не повиновалось, давая отчаянный отпор. Динамик системы громкой связи звякнул, и спокойный голос принялся повторять: «Всей команде явиться на аварийные посты». Аварийные посты. Каждый член команды знает свой пост. Тренировки проводят не реже раза в 5 дней. Безопасность в экспедиционном флоте прежде всего. И впервые за всю свою карьеру Арес оказался не у дел. Поста нет, и точка. Он больше не капитан корабля, не командир эскадры и даже не член командования. Он просто офицер без должности. И в данный момент даже не догадывается, что происходит. Надев свой стандартный рабочий комбинезон, Арес бросился в коридор, где вокруг него роились представители всех служб. Он пытался спросить, что происходит, но все лишь сбрасывали его руку и продолжали свой путь, игнорируя его. Арес принялся пробираться сквозь толпу, стремясь пробиться к лифту. На мостике, увидев экран, он застыл, как вкопанный. Громадное поле боя простерлось до звезды, то самое, которое показывало ему мира, но оно вовсе не было недвижным, так и бурля спокойствием. Первый и второй экспедиционные флоты атлантов заняли позиции у дальнего его края, в общей сложности 73 корабля. Но куда больший флот завис прямо над черным полем обломков. Громадные корабли, некоторые размером с весь флот атлантов, маячили над ним, загораживая огромные участки светила и отбрасывая длинные тени на относительно миниатюрные суда атлантов, сплошь исследовательские корабли. Запуская свои первые суда для исследований глубокого космоса, атланты вооружили их. Но десятилетия сливались в века, век шел за веком, а никакие враги все не встречались. И все труднее и труднее становилось оправдать затраты средств и места, уходивших на вооружение кораблей. Одни считали свой первобытный период вооруженных кораблей смехотворным, другие — позорным, и все мало-помалу пришли к выводу, что любая раса, достаточно высокоразвитая, чтобы странствовать в космических пространствах, должна быть цивилизованной. Стоя на мостике, воззрившись на циклопический флот, нависший над кораблями атлантов, Арес понял, как глубоко они заблуждались, как были глупы. То были военные корабли, машины истребления, точь в точь, как сферические стражи. «Воспроизведите еще раз», — распорядился капитан со своего места у высокого стола в центре мостика. Офицеры и техники по всему мостику вперили взгляды в экран. Арес ступил вперед, остановившись за спиной капитана, и пристально вгляделся в обзорный экран. Увидел, как картинка обнулилась, и тайм-код в верхнем правом углу показал более ранний момент. Они смотрели телеметрию от флотов, находящихся у поля Змеиной битвы. «Должно быть, мы еще в пути», — подумал Арес. Из громкоговорителя раздался голос адмирала первого флота. «Флот, уведомляем вас, что получили сигнал от Змеиной армии. Сейчас мы работаем над его расшифровкой, но продублировали передачу, чтобы подтвердить получение сообщения, как мы надеемся, несущего весть дружбы». Изображение на экране начало прокручиваться вперед. Позади Змеиного флота открылась червоточина, и через нее посыпались новые корабли, все одной формы и размера. На миг они помешкали у портала, а затем начали кружить, стыкуясь между собой конец к концу и образуя кольцо или змею. Затем образовалось второе кольцо внутри первого, потом еще, пока не появилось 7 плотно свитых колец, будто бублик, заслоняющий солнце. Арес увидел мерцание и понял, что они собирают солнечный свет. Громадная солнечная батарея, поглощающая энергию. Записанный голос адмирала зазвучал снова. «Флот, уведомляем вас, что первая часть сигнала двоичная. Данное местоположение в космосе и другой регион в настоящее время не нанесенный на карты. Возможно, это змеиная планета. Вторая часть, как мы полагаем, последовательность ДНК, возможно, вирус. Она недостаточно длинна для полного человеческого генома. На экране несколько маленьких корабликов отделились от большого корабля в самом сердце змеиного флота, неспешно направившись к флагману первого флота. Флот у нас гости. Внутренние сканы не дают информации. Повторяю, они либо блокируют наши сканы, либо внутри кораблей ничего нет. Будьте на приеме. Всем кораблям сохранять позиции». «Дурачье», — подумал Арес. «Адмирал перестраховывается, рассудив, что дать бой они не могут. Так почему же не удрать?» Арес счел это неправильным. Его жена находилась на Пилосе, корабле исследовательского класса, входившем во второй флот. Он ждал, надеясь услышать, что адмирал отдает приказ об эвакуации флота. Черные кораблики остановились на полпути между Змеиным флотом и флотом атлантов. «Флот, мы отправляем буксиры, чтобы привести первые несколько кораблей. Это может быть какого-либо рода предложение мира или послание. Перехожу на прием». Буксиры втащили несколько суденышек в ближайший корабль исследовательского класса, а затем видеожурнал перескочил вперед. За время паузы ничего не произошло. Арес обвел мостик взглядом. Все выстукивали записи и работали на своих постах, некоторые беседовали. «Продолжайте воспроизведение», — приказал капитан. «Всем внимательно следить. Любая деталь может иметь значение». «Что произошло?» — спросил у него Арес. «Мы потеряли контакт с первым и вторым флотами сразу же после того, как они вступили в контакт со змеиными кораблями». «Это нападение», — твердо заявил Арес. «Нам это неизвестно. Это может быть неисправностью систем связи. Может быть, стражи перекрыли связь, может, звездная аномалия, что угодно. Мы выдвигаем все свои корабли к полю змеиной битвы». «Вы известили совет?» «Да». «Они объявили эвакуацию?» «Нет, они решили воздержаться от объявлений, пока мы не будем наверняка знать, что происходит». «Глупцы! Это может быть началом вторжения. Мы должны разделить свой флот, вызвать все горнодобывающие и грузовые суда и эвакуировать как можно больше граждан. А если это просто недоразумение? Эвакуация тоже будет стоить жизни. Паника нас парализует, и это в самый неподходящий момент. Это решено». «Дайте мне корабль», — потребовал Арес. «Беспричинно уволить командира во время кризиса, чтобы дать вам корабль. Я не поверил психологическому рапорту, когда прочитал его, Арес. Но с каждой секундой он выглядит все более достоверным. Мы достигнем поля змеиной битвы через считанные минуты». Арес молнией бросился с мостика в лифт. В голове у него проносились сценарии и варианты. Он должен добраться до Пилоса, до жены, а потом улизнуть. Коридоры все еще были заполнены людьми, но такого столпотворения, как прежде, уже не было. Он находился в 20 футах от портального отсека, когда корабль содрогнулся от первого взрыва, швырнувшего Ареса в стену коридора. Половину лица засаднило, и он с трудом удержался в сознании. Ребра и запястья прошила пульсирующая боль. Арес перекатился на спину и остался на полу, пока корабль скакал, потом стабилизировался и затрясся, когда системы компенсации ускорения включились и не справились. Когда сотрясения прекратились, Арес на подкашивающихся ногах добрался до портального отсека и принялся быстро манипулировать пультом. Если удастся портироваться на Пилос, то уж жену он отыщет. Он активировал канал, но экран отобразил: Действует протокол блокировки портала. Флот самоизолировался. Умный ход. Зато Арес оказался в западне. Он бегом бросился по коридору к дверям шлюпочной палубы. Те открылись, показав просторный глубокий ангар, где 10 маленьких суденышек валялись как попало, а некоторые разбились о переборке ангара. Но один посадочный модуль по-прежнему стоял ровно и ничуть не пострадал. Поднявшись на его борт, Арес активировал процедуру запуска, надел один из 3 космических скафандров в надежде сэкономить немного времени. Каждая секунда может быть на счету. Бредя обратно в кокпит, он впервые смог бросить взгляд через открывающиеся двери шлюпочной палубы. Скрипящие двери медленно явили взгляду ужас и масштаб бойни. Оба флота атлантов и первый, и второй были разбиты, рассыпались, уплывали в поле обломков, присоединяясь к миллионам разбитых кораблей, лежавших перед ними в опрахе. Обломки флота, с которым Арес только что прибыл к полю битвы, пролетали перед шлюпочной палубой, рушась в общую круговерть. Обломки его корабля в огне и вспышках света присоединились к остальным, но вскоре и они угасли, в точности как первый и второй флоты. На глазах у Ареса корабли беззвучно сталкивались, озарялись пламенем вспышек, а затем темнели, когда отсеки через зубчатые изломы выбрасывали в пространство воздух, предметы и его товарищей. Но зрелище уничтожения флотов атлантов блекло по сравнению с битвой, бушевавшей над самым полем обломков. На дальней стороне, перед самым светилом, кольцо змеиных кораблей кружилось, и гигантская искусственная червоточина зияла в центре бело-голубым светом, на что требовалось невообразимое количество энергии. Казалось, с каждой секунды прибывает новый змеиный флот. Все корабли были одинаковой формы и размеров. Из центра портала словно выплывала единая циклопическая колонна сцепленных кораблей, чудовищная металлическая змея, выползающая из дыры в пространстве. Вокруг осциллирующей змеи сверкали вспышки света. Арес повысил четкость изображения и увидел эмблемы на бортах судов. Змея, пожирающая себя. И понял, кто с нею сражается. Сторожевые сферы. Тысячи сфер, сыплющихся через индивидуальные червоточины, исчезающие в ту же секунду, как те попадали в зону боя, боевым строем сферы врезались змея в бок, будто шрапнель, срывая корабли слой за слоем. Спираль змеиного флота раскручивалась, но центральное ядро не размыкалось. Вырванные куски тут же заращивались другими кораблями, заменявшими уничтоженные звенья. Темп прибытия сфер нарастал, они мало-помалу брали верх над змеиным флотом, тесня грандиозную колонну назад. Арес увидел их цель — кольцо перед солнцем, питающее червоточину энергии. От этой сцены у него затеплилась надежда. Быть может, победитель смилостивится над тем, что осталось от флота атлантов. Арес пропанорамировал обзорным экраном посадочного модуля, чтобы увидеть периферию сражения, и надежда тут же угасла. Сферы впивались в останки кораблей атлантов, дрейфующие в пространстве, вспарывая все обитаемые отсеки навстречу вакууму. Арес подрегулировал фокусировку изображения. Змеиные корабли стреляли по спасательным шлюпкам, убивая всех уцелевших. 2 исполинские армии бились между собой, и обе истребляли атлантов. Здесь нет союзника, с которым можно сомкнуть ряды. Нет надежды. Бремя истины, гнет безнадежности начали душить Ареса в его космическом скафандре. Глава 32. К действительности Ареса вернул взрыв, вспоровший шлюпочную палубу. Его посадочный модуль отлетел, уплыв в космос в крошево обломков флота и поле змеиной битвы, простершееся до солнца. Рассудок Ареса медленно оценил ситуацию. Никакого выхода, никакой надежды. И все же его снедало одно единственное желание — мира. Я ее увижу. Мы будем похоронены здесь вместе. Он взялся за управление. Когда его крохотное суденышко будет разнесено вдребезги, станет очередной песчинкой на черном пляже, протянувшимся к солнцу, лишь вопрос времени. Арес сохранял сосредоточенность, управляя маневрами маленького посадочного модуля, виляя среди дрейфующих островов кораблей, медленно пробираясь к Пилосу. Тот распался на три больших обломка и, несомненно, на тысячи мелких. Арес ломал голову, где смотреть? В рубке связи, на ее рабочем посту или в каюте? Обломки приняли решение за него. Рубки связи больше не было. Он причалил посадочный модуль к обломку, вмещавшему половину жилых отсеков. Покидая воздушный шлюз, Арес смутно осознавал, как иррационально поступает. Его логичный ум отключился. Он будто отошел в сторонку, наблюдая и жалея Ареса, проплывавшего через темные коридоры, выхватывая фонарем шлема предметы, дрейфующие мимо. Электроснабжение корабля отказало полностью, не работали даже искусственная гравитация и аварийное освещение. Система жизнеобеспечения наверняка отключены. Даже если она в своей каюте, Арес решил побыть там какое-то время, паря вместе с нею в окружении ее вещей и слепых экранов, отражающих их вдвоем. Дверь в каюту мира открылась. В пространстве безжизненно вращался одинокий космический скафандр. Он повернулся, и Арес увидел за стеклом забрало лицо, ее лицо. Протиснувшись через дверь, он столкнулся с женой и сжал ее в объятиях. Ее шепот раздался в его шлеме, слабый, но контролируемый. Арес, Атлант обнял Миру еще крепче. «Ты умница!» — догадалась надеть скафандр. Жена не обняла его в ответ. «У нее что, кончается воздух? Она на грани беспамятства? Мы выберемся отсюда!» И тут же ее руки впились в его запястья, ошарашив Ареса своей силой. «Мы должны остаться!» Не слушая, Арес вытащил Миру из комнаты и толкнул по коридору. Она была в шоке, отбивалась от него всю дорогу, пока они летели, уклоняясь от тел, ящиков и вещей, пересекавших их путь. В шлюз Арес втолкнул ее первой. Так она и лежала в шлюзовой камере посадочного модуля, совершенно изнуренная и обессиленная. Бросившись к ней, Арес принялся помогать ей снять костюм. Тут же взвыла тревога камеры обеззараживания посадочного модуля, и дверь начала закрываться. Арес выскочил как раз перед тем, как она захлопнулась. И, ринувшись обратно к двери, он заглянул через окошко в камеру. На экране рядом с ним вспыхнули слова: «Биологическая угроза. Инициирован карантин». Арес включил переговорное устройство. «Мира». Медленно встав, она обернулась к нему. В ярком белом свете камеры ее лицо впервые стало видно достаточно ясно. Кожа ее стала пепельной, чуть ли не серой. На коже змеились тоненькие синие кровеносные сосуды, и Аресу показалось, что под кожей что-то копошится. На экране появился полный скан ее организма. «Обнаружен ксенобиологический патоген, разновидность неизвестна». А под надписью появились две кнопки «Отключить карантин» и «Стерилизовать камеру». Арес почувствовал, как невольно попятился. «Открой камеру, Арес, все в порядке». «Это не то, что ты думаешь. Кольцо спасет нас». Его взгляд обратился к скану. «Она больше не беременна». «Они устранили новообразование, Арес. Открой дверь, ты увидишь. Они делают это ради нашего спасения». Он отступил на шаг, потом на другой, внутренне занемев. Корабль тряхнуло. Почему он трясется? Арес оказался на полу, глядя вверх. «Карантин, корабль под огнем». Доковыляв до кокпита, он увидел, что его посадочный модуль взяли на мушку 300 рыжевых корабля, стрелявших по кормовому отсеку. Где находится Мира? Надо спасти ее. Надо. Следующая серия взрывов расколола корабль пополам. По экранам побежал список аварийных процедур, перечисляющие загерметизированные переборки и отключенные системы. Когда передняя часть посадочного модуля развернулась вокруг оси, Арес увидел, что стражи разрывают в клочья оторванную хвостовую секцию, включая и камеру обеззараживания, где находилось единственное любимое им существо во Вселенной. Его стражи игнорировали, а ее истребляли безжалостно. Он рухнул в кресло, не в силах отвести глаз, и в полной готовности ждал, что все это вот-вот закончится. Глава 33. Яркий свет переговорной кабины показался Дариану обжигающим солнцем, безжалостно впивающимся в него, просачивающимся прямо сквозь закрытые веки, кувалдой гвоздящим по голове. Воспоминание Ареса об утрате на поле змеиной битвы разверзло в душе словно целую пропасть, и сам он затерялся где-то на ее дне. Перекатившись на живот, Дориан оттолкнулся руками и уставился на растущую лужу крови, капающей на сияющий белый пол. Воспоминания его отравляют. Или он уже умирает? Слоун чувствовал медленно подползавшую болезнь уже не первую неделю, но теперь опасность явно обострилась. Он попытался собраться с мыслями, и снова память Ареса подняла больше вопросов, чем дала ответов. Змеиная армия явно чем-то инфицировала жену Ареса, а стражи атаковали змеиную армию и инфицированных атлантов. Не одна ли из этих сторон, либо змеи, либо стражи, и была грандиозным войском, в конечном итоге погубившим родину атлантов? Дориан хотел было активировать очередное воспоминание, но заколебался. Нет ли более удачного способа выяснить необходимое? Какого-нибудь такого, который не будет убивать его еще капельку каждый раз, когда он попытается подглядеть? Это было бы идеально. Слоун не представлял, сколько еще путешествий в прошлое Ареса способен пережить. А теперь у него уже есть отправная точка. Выйдя в рубку связи, он задействовал компьютер, затребовав информацию о поле змеиной битвы. Но на каждый вариант вопроса экран отвечал красным мигающим предупреждением: «Информация засекречена согласно акту о гражданской безопасности». Атланты старательно выморали все сведения, имеющие отношение и к стражам, и к змеиной армии. Фактически говоря, стерли даже всю телеметрию и данные зондов глубокой космической разведки, проходивших через этот район космоса. Но имелся Бакен, обращавшийся вокруг этого поля боя. И когда запись появилась на экране, челюсть у Дориана буквально отвисла. Кейт связала здешний портал с порталом этого Бакена 20 часов назад. Это был лишь один из тысяч Бакенов в лихорадочных метаниях Кейт, но ничего себе совпадение. Дориан начал вышагивать из угла в угол, мысленно перелистывая факты. Кейт и Дэвид знали о сигнале на Землю, передаче так ужаснувшей Ареса, и прибыли сюда на Бакен, чтобы ответить на него, или даже отключить Бакен, позволив отправителю отыскать Землю. Но что-то здесь заставило их воздержаться, пересмотреть свой план. Они ничего не передали и не отключили Бакен. Может, узнали что-нибудь о враге и отправились на Бакен у поля змеиной битвы, чтобы узнать больше или провести переговоры с союзником вдали от Земли, где ошибочное решение окажется не столь пагубным. Резня из воспоминаний Ареса по-прежнему стояла у Дориана перед глазами, как живая. Атлант страшился и змеиной армии, и стражей вполне оправданно. Слоун выбрал запись Бакена у поля змеиной битвы. Журнал содержал лишь две записи — вчерашнюю связь с порталом и передачу данных около 13 тысяч лет назад. Любопытно, что в этой дате такого особенного? Янус. Он оказался в ловушке приблизительно в это время, в результате диверсии Ареса на посадочном модуле ученых у побережья Гибралтара. Не послал ли Янус весточку потенциальному союзнику? Призыв о помощи? Это возможно. Дориан запросил дату. В этот день с Бакена было три передачи. Может быть, Янус старался увеличить шанс достучаться до помощи? Кейт была здесь, увидела нечто, напугавшее ее, а затем набралась храбрости пройти через портал на Бакен где-то во Вселенной, состояние которого даже вообразить невозможно. Должно быть, выигрыш с той стороны просто грандиозен, и она должна была питать определенную уверенность, что непосредственная угроза там не подстерегает. Хлебные крошки Януса. Дориан понял, что это воспоминание. Кейт играла в ту же самую игру, что и он, пыталась раскрыть прошлое атлантов и узнать истину об их врагах и союзниках. Ее команда отправилась на один из этих трех Бакенов, и, скорее всего, они еще там. Дориан запечатлел адреса Бакенов в памяти каленым железом. Теперь все решает время. «Попридержи коней», — сказал Дэвид, оглядел рубку связи и всех собравшихся в ней. Он прав, Кейт выкладывала свои откровения чересчур быстро для всех, разве что за исключением Мэри, пребывавшей чуть ли не в трансе. «Это передача, идущая с поля боя», — пояснила доктор Уорнер. «Каким образом?» — спросил Дэвид. «Должно быть, исходит от обломков». Она активировала экран, быстро прокрутив сообщение, словно кто-нибудь мог его прочесть. «Оно в точности такое же, как полученное Мэри на Земле. Двоичная последовательность чисел и тело, составленное четверичным кодом». «Это то же самое сообщение?» — поспешила уточнить Мэри. «Не знаю», — призналась Кейт. «Однако в том же самом формате». «Так что самое меньшее — отправитель тот же самый», — резюмировал Пол. Кейт кивнула. «Что нам известно?» — вопросил Дэвид. «В смысле, ты сказала, что информация об этом месте засекречена?» «Да». Доктор Уорнер сосредоточила внимание на Вейле, и я проверила. Ученая, напарница Януса, ни разу здесь не бывала. На самом деле у нее нет и тени воспоминаний о змеиной армии. И все же Янус отправил передачу кому-то в последние секунды своей жизни, а затем послал воспоминания своей напарницы сюда, на поле боя, где ни разу не бывал, где сигнал, диковинно напоминающий ответ на его сообщение, транслировался на протяжении тысяч лет. Дэвид поскреб в затылке, что-то тут не сходится. Что он упускает? Но что-то здесь не то. Они поставили эти бакены в этих местах, чтобы их никто не мог найти, правда?
Правда, подтвердила Кейт.
Или чтобы скрыть от взоров то, что внутри. Да, именно так. У Дэвида не осталось ни малейших сомнений. Наверху, прямо над ними, раздался какой-то стук, нарушив тишину. Взгляд Вейла молниеносно обратился к Кейт. «Портал!» «Это не я», — огрызнулась она. «Запри дверь!» — бросил Дэвид, бегом устремляясь из рубки связи. Соня следовала за ним по пятам. С нижнего этажа на верхний, где разместился портал, складские помещения и каюты, вела единственная лестница. На нижнем этаже размещались рубка связи и ряд небольших кладовых. Вариантов у Дэвида было два — плохой и еще хуже. Или подняться по лестнице и столкнуться с Дарианом и всеми его уцелевшими людьми, или остаться здесь в уповании напасть на них из засады, когда те спустятся. Быстро сделав выбор в пользу засады, Вейл знаком велел Соне занять позицию в одной из кладовых, а сам быстро двинулся к другой. Они откроют огонь по Дариану с этих двух закрытых позиций, дождавшись, когда он дойдет до подножия лестницы. Дэвид услышал со стороны лестницы металлический лязг, будто от катящихся банок консервов. Уж, конечно, Слоун не настолько глуп, чтобы... Через проход Дэвид увидел Соню, выглянувшую из дверного проема. По ступенькам в узкий коридор в припрыжку скатились три черных цилиндра, светошумовые гранаты. Дэвид развернулся, спрятавшись за дверной рамой, зажав уши и крепко-крепко зажмурившись. Через долю секунды вспышка и грохот поглотили его зрение и слух. Все происходило, как в замедленном кино. Вейл оттолкнулся от стены, широко открыл рот и заморгал, пытаясь вернуть восприятие. Выглянул Соня. Взрыв совершенно ошарашил ее. Она брела вперед, прямо в коридор. По лестнице, перескакивая по три ступеньки, разом сбегал человек, открывший огонь по Соне прямо на бегу. Вскинув винтовку, Дэвид выстрелил по нему, но слишком поздно. Соня упала, залившись кровью. Стрелок скатился на пол напротив нее, задергавшись в конвульсиях, спазматически стиснув палец на спусковом крючке и поливая пулями все вокруг, в том числе и лестничную клетку. Маленький предмет рикошетом отлетел от стены лестничной клетки, потом другой. Они заскакали и покатились. Дэвид вытаращил глаза. Гранаты! Попятившись, он споткнулся о ящик и упал навзничь. Сел как раз вовремя, чтобы через узкий дверной проем увидеть залитый кровью коридор, где безжизненно простерлись Соня и солдат Дариана. Мгновение царила мертвая тишина. Затем образовалась оранжевая стена огня, потрескивая, сверкая, удерживая взрыв гранаты силовое поле. Дверца кладовой захлопнулась, и инерция отбросила Дэвида к задней стенке. Искусственная гравитация в помещении отпустила свою хватку, и он медленно воспарил вверх, вслед за серебристыми ящиками. Происходящее казалось жутким, беззвучным сном. Кружась в воздухе, Дэвид уставился через окно на военный Бакен. Комната оказалась вовсе не кладовой. Атланты просто использовали ее для хранения припасов. На самом же деле она оказалась спасательной капсулой, теперь уплывавшей в обширное поле обломков, чтобы присоединиться к миллионам других останков былых проигранных сражений. Он просто смотрел из иллюминатора, и это зрелище и безмолвие наполняли его душу ощущением гротескности и беспокойства, и печалью. Слоун доберется до Кейт, и остальных Дэвид проиграл. Это его окончательное поражение, и он больше никогда не увидит Кейт. Глава 34. Кейт ждала в рубке связи вместе с Мило, Полом и Мэри, прислушиваясь к грохоту перестрелки, сменившемуся взрывами. Настенный экран полыхнул красными надписями: «Декомпрессия неизбежна», «Инициированные протоколы локализации», и замигало единственное слово «Эвакуация». Кейт произвела инспекцию состояния Бакена. Его разорвало надвое. Силовые поля не допустили внутрь космический вакуум, но поддерживать их долго Бакен не в состоянии. Все спасательные капсулы остались по ту сторону силового поля, и Бакен их сбросил. Выбора у нее не осталось. Она быстро набрала адрес портала следующего Бакена в цепочке, по которой Янус отправил воспоминания. Загрузив воспоминания из текущего Бакена на портативное ядро памяти, направилась к двери. «Пойдем», — сказала она, собравшись с духом и старательно разыгрывая отвагу. «Держите за мной». За распахнувшимися дверями на полу лежали мертвые Соня и какой-то солдат. В душе Кейт горе схлестнулось с радостью. Дэвида среди них не оказалось. Шанс еще есть. Светящееся оранжевое силовое поле скрывало от взгляда вид космоса и расположенного за ним поля обломков. Кейт огляделась. Выход только один — по лестнице. Переступив лужи крови и тела убитых, она взошла на первую ступеньку. Мгновение поколебалась, прикидывая, не взять ли автомат. На секунду, задержав взгляд на винтовке убитого солдата, Пол вырвал ее у трупа и прошел вперед, заняв позицию впереди Кейт. «Ты умеешь этим пользоваться?» — шепнула она. «Вообще-то не очень», — пожал тот плечами. «А ты?» «Тоже не очень». Они постояли еще секунду. Сверху не доносилось ни звука. В глубине души Кейт еще надеялась, что Дэвид вот-вот выбежит из-за угла и заглянет на лестничную клетку и скажет: «Все чисто, пошли». Но он так и не появился. Кейт, крадучись, двинулась вверх по металлической лестнице. Остальные шли следом, только Пол занял место обок нее. От внезапно взвывшей сирены аварийной эвакуации у Кейт едва не подкосились ноги, отчего она непременно скатилась бы по лестнице кубарем. Наверху лестницы она увидела светящийся портал, а в отражении стеклянного окошка напротив него солдата, лежащего в коридоре по ту сторону портала. Но не Дэвида. Она посмотрела в окно на растущее на глазах поле обломков. Осколки Бакена медленно проплывали мимо. Она застыла, как вкопанная, не в силах пошевелиться. Ощутила ладонь Пола на своей руке. «Надо идти, Кейт», — сказал он. Мысли у нее едва ворочались, но Кейт заставила себя добрести до портала и сделать шаг. Местом назначения портала оказался не Бакен. Это Кейт поняла мгновенно. Оно оказалось просторным, огромным, совсем не похожим на тесные утилитарные Бакены. Она с Полом, Мэри и Мило стояла в громадном помещении с окном, вытянувшимся на добрую сотню футов в ширину и полсотни в высоту. От пейзажа за окном вся группа буквально бездыханно застыла в зачарованном молчании от ужаса. Кейт вид земли внушал благоговейный трепет. Поле змеиной битвы ее ужасало, но было отдаленной, давно миновавшей опасностью. Это же место было полно жизни. Черные сферы тянулись ряд за рядом, недвижно, огоньками, зависшими чуть выше, будто автомобили, выстроившиеся на ночной парковке. Посреди ряда, над штабелями застывших сфер, в пространстве протянулся длинный цилиндр, без конца и края. Проходя сквозь него, сферы выходили из него с другой стороны, став крупнее и завершеннее. Эта сборочная линия для сфер производила их тысячами штук в секунду, а может и миллионами, смотря насколько далеко простирается производственный цилиндр. Сквозь ряды проходили громадные корабли, стыковавшиеся с цилиндром. Корабли снабжения выгружают минералы и сырье для производства. Это не Бакен. Это завод в космосе. Завод, производящий армаду сфер невообразимых масштабов. Совершив над собой усилие, Кейт собралась с мыслями: оставаться здесь нельзя. Она практически не сомневалась, что военным, лежавшим в коридоре последнего Бакена, был Дориан. Она думала, что он мертв, надеялась, но не могла отделаться от мысли о Дэвиде, гадая, нельзя ли вернуться, чтобы помочь ему хоть чем-нибудь. Этим она бы поставила под удар все их жизни, а Дэвид, возможно, уже погиб. Надо взять себя в руки. Что же мне известно? Дориан нашел последний Бакен, вычленив его из тысяч других в ее переборе для отвода глаз. Легко найти его он мог лишь в том случае, если обнаружил передачу Януса. Нужно двигаться, перебраться в какое-нибудь безопасное место. Может, третий Бакен обеспечит им убежище? Активировав портативное ядро данных, Кейт загрузила воспоминания, пересланные сюда Янусом, запрограммировала портал на конечный пункт назначения, вступила в него, а остальные беспрекословно последовали за ней. Едва оказавшись в третьем и последнем Бакене, на который Янус передал воспоминания, Кейт мгновенно поняла, что дело неладно. Жара. Все вокруг буквально пылало огнем. И это был очередной военный Бакен. Она бросила взгляд в окно, показавшееся крохотным по сравнению с видом завода. Внизу виднелась мертвая планета, красная и скалистая. Поверхность испещрили черные подпалины. Кейт узнала это место. Да, она уже бывала здесь прежде. В последнем воспоминании, извлеченном на посадочном модуле «Альфа», когда Дэвид ее спас, эта мысль вызвала новый приступ горя, но Кейт выбросила ее из головы. Янус пытался стереть память о том, что случилось на этой планете. В ее воспоминаниях эта планета была под военным карантином. Напарница Януса отправилась в посадочном модуле «Бета» на поверхность, чтобы расследовать... «По-моему, отсюда надо убираться», — подал голос Пол. Все уже взмокли, и никто не отходил далеко от портала в уповании, что найдется другое место назначения. Кейт связалась с Бакеном. «Да». Он располагал адресом локальным, совсем близко. Посадочный модуль «Бета» все еще на поверхности. Она запрограммировала другую процедуру подключения Бакена, на сей раз 10 тысяч просто на случай, если Слоун каким-то образом сюда доберется. Если она права, и Слоун не знает о посадочном модуле «Бета» на поверхности, они будут в безопасности. Другого пути у них нет. Она шагнула через портал, а Пол, Мэри и Мило за ней. Вокруг них бусинки напольных и потолочных огоньков посадочного модуля «Бета» стали ярче, корабль вокруг них пробуждался от спячки. «Мы здесь, в безопасности?» — поинтересовался Пол. «По-моему, да». Кейт огляделась. Корабль казался невредимым. Нейроподключение сообщило ей, что сейчас все его системы активированы. Она сосредоточилась на воспоминаниях. Они кончались тем, что она была снаружи и на пламенном ударе. Однако наружу не выходите. И отошла от остальных, не добавив больше ни слова. В омертвелом оцепенении добрела до жилого отсека, выбрала каюту наобум и уселась на кровать, устремив пустой взгляд в пространство. Каюта была точь-в-точь такой же, как та, которую они с Дэвидом делили на посадочном модуле «Альфа». Женщина свернулась в постели калачиком, но сон бежал от нее. Дориан перекатился на спину, всей душой желая, чтобы аварийная сирена Бакена заткнулась. Ему было и так вполне очевидно, что нужно эвакуироваться. Штурм пошел совсем не так, как он планировал. В этом Слоун винил два обстоятельства. Во-первых, Виктор продолжал стрелять и после смерти, да еще и во все стороны. Этот имбецил даже умереть не мог достойно. Он со своей хаотичной пальбой заставил Дориана отступить и швырнуть гранаты в отчаянной попытке прикончить врага. Не сработало. Бакен со своими силовыми полями отразил ударную волну обратно, через лестничную клетку, в тесное пространство на втором этаже, отшвырнув Дориана в стену. Дальше он ничего не помнил. Но знал наверняка, он цел, оружие при нем, а Кейт с компанией скрылась. Зато Слоун знал, куда они отправятся. У нее всего два варианта. Подойдя к порталу, он принялся манипулировать с панелью. Есть прорыв. Прежде чем пройти, Кейт не проделала хаотический перебор порталов. «Поспешишь, людей насмешишь», — подумал Дориан. «Теперь он может последовать за ними». Оглянувшись, Слоун вдруг впервые узрел поле змеиной битвы собственными глазами. «Невероятно! Как же Арес выжил?» «Но эта загадка подождет». Дориан ступил в портал. Нескончаемая сборочная линия стражей сразу же вселила в него страх. Он инстинктивно вскинул винтовку, но тут же остановился, вдруг сообразив, что это портал атлантов у сборочного конвейера стражей. Может, они выпускают сферы для борьбы со стражами, которых он видел, или атланты одолели армию стражей? Значит, теперь это их армия? Или те подобрались к ним вплотную, уничтожив их родную планету? «Сосредоточься на непосредственной задаче», — подумал он. Быстро обыскал завод. Пусто. Обратно на поле змеиной битвы Кейт с дружками вернуться не могла. Дориан прижал их к ногтю. Он набрал в портале адрес последнего пункта назначения и сделал шаг. Его тут же обдало жаром, а вид из иллюминатора подтвердил, что Бакен падает в атмосферу планеты, причем все быстрее и быстрее. Дориан бегом бросился по темным металлическим коридорам военного Бакена, быстро обыскав оба этажа, ни души. На экране в рубке связи мигало красное предупреждение. «Нисходящая орбита. Вход в атмосферу неизбежен. Эвакуация». Дориан проверил компьютер. На этот раз Кейт была осторожнее. 10 000 портальных вводов, 10 000 возможностей. Связь с порталами выцедила последние капли энергии Бакена. Он падал все быстрее. Надо убираться отсюда. Дориан снова шагнул через портал обратно в единственное место, которое считал безопасным, и уставился на сборочный конвейер стражей. Он в западне, но, наверное, здесь найдутся ответы. Глядишь, что-нибудь да пригодится. Кейт сидела, бездумно устремив взор на стену перед узкой постелью, не весь сколько времени. Вдруг дверь открылась, и в нее вошел Пол. «Ты должна это видеть». И повел ее обратно на мостик, тесный отсек с несколькими рабочими станциями и местом человек на 5. Маленький экран показывал раскаленный уголек, движущийся сквозь тучи. «Это Бакен?» — спросил Пол. «Да», — ответила Кейт. И, увидев Бакен, пылающий в небесах, осознала, что теперь они в настоящей мышеловке. Посадочный модуль «Бета» предназначен для крейсирования между кораблем и поверхностью планеты, как и его портал. Покинуть эту планету им не светит. «О чем ты думаешь, Кейт?» — спросила Мэри. «Пожалуй, сделаем длинный пас». Часть третья. Повесть о двух мирах. Глава 35. Дориан снова обыскал завод стражей. Тот оказался по-настоящему пуст, причем давненько. Слоуну эта циклопическая база в открытом космосе показалась похожей на больницу. Разве что не клиническую и не стерильную. Здесь все было по-промышленному сурово, утилитарно и точно. По 4-этажному комплексу разбегалась симметричная сеть широких коридоров, ведущих в помещения со странным оборудованием и механизмами. Дориан предположил, что они принадлежали прототипам стражей. Это напоминало мастерскую. Собственно говоря, это и была мастерская, место, где стражи модифицировали, пересматривая технологический процесс сборочного конвейера следующей модели. Испытательная лаборатория. Все терминалы распознавали его как генерала Ареса, и все двери распахивались перед ним беспрепятственно. Дориан рассматривал имеющиеся у него варианты действий. Они сводились либо к портированию обратно на Бакен, обращающийся вокруг Земли, и возвращению к Аресу за помощью, либо к разборке остальных воспоминаний генерала. Дориану казалось, что смерть подстерегает его на обеих тропинках, но одна из них сулит ответы, а может быть и возможность разгадать тайну Ареса и изменение участи земли, так что решение далось ему легко. Загрузив ядро данных с воспоминаниями Ареса в переговорную кабину, он ступил внутрь. Для Ареса время было, подобно реке, неудержимо утекающей прочь, унося последние песчинки его эмоционального ядра. С каждым часом, каждой минутой, каждой секундой он становился все бесчувственнее. Атлант наблюдал, как змеиная армия бьется со стражами, так и роившимися в бреше. Казалось, черные сферы стражей умножаются в числе экспоненциально, но змея росла быстрее. Черное кольцо змеиных кораблей, взнуждавших энергию звезды, образовало внутри истинно белый портал, почти затмевавший солнце, не считая узенького кольца желто-оранжевого пламени, выглядывавшего у него по краям, будто при солнечном затмении. Циклопическая ехидна, вливавшаяся через портал, сбрасывала наружную оболочку по мере того, как стражи срезали ее части, корабли, вовлекая их в бой. Сферы вгрызались в становой хребет гадины, и в корабли, разделявшиеся, раздирая их в крохотные черные и серые клочки, сыпавшиеся на поле обломков, будто зола на шоссе. Жар сражения перекатывался туда-сюда, змея становилась шире, вытягивалась, а потом снова усыхала, когда новая волна сфер пожирала ее бока, вынуждая сжиматься, возвращаясь к прежним размерам. Наконец ехидна прорвалась. Ее голова образовала новое кольцо по другую сторону поля боя, и там сформировался еще один портал. Циклопическая змея ползла сквозь поле сечи, нескончаемая процессия кораблей, передвигающихся между двумя порталами. Уцелевшие сферы испарились, явно проиграв сражение. На голод Арес внимания не обращал. Желания утолить его даже не возникало. Он смотрел, как маленькая группа змеиных кораблей рыскает среди обломков. Кого они ищут? Уцелевших атлантов, чтобы ассимилировать их? Или соплеменников новообращенных атлантов? Как Мира назвала их? Кольцо. Мысль о ней, о том, что они сотворили с нею и его нерожденным ребенком, пронзила Ареса болью, напомнив, что еще не все его чувства отмерли. Он отвел взгляд от змеиных кораблей, отказываясь смотреть. Арес думал, что все стражи скрылись, но вдруг осознал, что один завис поблизости от его корабля, будто глядя на него, заглядывая ему прямо в душу. А Арес смотрел на стража совершенно бесстрастно, с единственной мыслью «давай же». В сфере разверзлась щель, и она двинулась вперед, поглотив корабль Ареса. Воцарилась непроглядная темень. Арес плавал в пространстве, в своем космическом скафандре, испытывая лишь смутный намек на любопытство о том, что ему суждено. Свет, расколовший тьму, был ослепителен. Арес вскинул руку, чтобы заслонить глаза. Осколки посадочного модуля, прежде вмещавшего его, разлетелись от сдавшей назад сферы. Зрение Ареса немного приспособилось к темноте, и через иллюминатор кокпита он смог с трудом разглядеть эскадру сторожевых сфер, но дух у него занялся не от этого зрелища, а от вида колоссального корабля. Три отдаленные звезды проливали довольно света, чтобы он различил его форму, но не детали. Корабль был продолговатым, и Арес принялся ломать голову. Что же это такое? Корабль управления стражами, носитель или завод? Несколько мелких сфер прицепились к останкам его судна и потащили его к ожидающему суперкораблю. В борту того раскрылся отсек, и стражи втолкнули его судно внутрь. Когда ворота отсека захлопнулись, прилив искусственной гравитации швырнул Ареса на пол. На миг ему показалось, что удар лишит его сознания, но космический скафандр смягчил встряску. Вскарабкавшись на ноги, он побрел наружу в громадный пустой зал. Тот был освещен, и искусственная гравитация вроде бы соответствовала стандартной для атлантов, что Арес нашел диковинным, несколько тревожащим совпадением. Скафандр сообщил ему, что воздух пригоден для дыхания, но Арес решил пока не снимать шлем. В конце отсека распахнулись двустворчатые двери, и он вышел в тесный коридор с серыми металлическими стенами и бусинками огней вдоль пола и потолка. На мгновение Арес замешкался, не зная, идти ли вперед или ретироваться на свой корабль. Верх взяло любопытство. Он побрел дальше по коридору, окончившемуся большим перекрестком. Влево и вправо уходили два других коридора, а прямо перед ним находилась большая двустворчатая дверь. Двери распахнулись, явив взору утробу корабля, куда более обширную, чем отсек, где приземлился его корабль. Арес медленно двинулся вперед, попутно гадая, не направляется ли в какую-нибудь ловушку. Содержимое зала его озадачило. Стеклянные трубы ряд за рядом уходили от пола во тьму наверху, простираясь вдаль, сколько видел глаз. Каждая труба выглядела достаточно просторной, чтобы вместить одного атланта. «Можете снять свой скафандр». Обернувшись, Арес впервые увидел того, кто захватил его в плен. Глава 36. Арес переводил взгляд с хозяина корабля на нескончаемые ряды стеклянных труб. Человек, во всяком случае, выглядело это существо человеком, стоял на пороге зала в проеме двустворчатых дверей, и огни коридора сияли вокруг него светозарным ореолом. «Что это?» — поинтересовался атлант, не осмеливаясь снять скафандр. — Ты уже знаешь. Арес оглянулся на трубы. — Стазис-камеры для дальних космических путешествий. Неужели это корабль-колония? — Да. Арес непроизвольно попятился на шаг. — Оно может читать мои мысли. — Да, оно может. Твой организм излучает радиацию, которую этот корабль способен улавливать, позволяя мне видеть ее, как упорядоченный поток данных. — Кто вы? — Я такой же, как и ты, не считая того, что мертв уже миллионы лет. Арес попытался привести мысли в порядок и задал первый же вопрос, пришедший в голову. — Так вы не здесь, не живы? — Нет, ты зришь мой аватар, отражающий то, каким я был. Моя раса вымерла давным-давно. «Змеиная армия! Все, что осталось после нас!» «Вы один из них?» «Нет, и никогда не был. Я лишь один из тех, кого они истребили на своем марше сквозь время. Очень давно мой мир совершил грандиозную ошибку. Мы искали окончательный ответ, истину о своем происхождении и назначении во Вселенной. И избрали для этого порочные орудия, науку и технику». Методы, недоступные твоему рассудку. В своем стремлении к высочайшему знанию мы сотворили технологии, в конечном счете поработившие нас, отнявшие у нас остатки человечности, прежде чем мы поняли, что она ускользает от нас. Наша цивилизация раскололась. Сопротивлявшихся ассимилировали. Осталась лишь змеиная армия. Ее члены зовут себя «Кольцом». Они верят, что воплощают предназначение Вселенной и начало новой — кольцо, простирающееся сквозь пространство и время. Они верят, что однажды их кольцо охватит все человеческие миры, связав все человеческие жизни до единой, и, сотворив это, взнуздают силу, которую зовут первозданной сущностью, и которая даст им возможность сотворить новую Вселенную с новыми законами, где уничтожить их будет невозможно. Арес со вздохом стащил с себя скафандр. Все это выходило далеко за рамки его понимания, и он решил, что если бы призрак человеческого прошлого хотел его смерти, его бы тут даже не было. — А от меня вы чего хотите? — бесцветным голосом осведомился Арес. — Спасение. Возможности исправить ту кривду, которую мой народ чинит твоему прямо сейчас. В темном пространстве между ними вознеслось голографическое изображение. Там возникла родная планета Ареса, перед которой кольцо черных кораблей формировало портал, исторгавший толстый канат змеиных кораблей. Конец каната словно растрепался, осыпая поверхность планеты Ареса кораблями, будто черными слезами. Тысячи сторожевых кораблей бились с ехидной, Но, как и на поле змеиной битвы, проигрывали сражения. Родина атлантов была обречена. В свои последние дни, осознав свое безрассудство, мы создали то, что вы зовете стражами, в уповании спасти другие человеческие миры от нашей ошибки. Как ты узрел, в змеиной войне стражи в чудовищном меньшинстве. И в качестве последнего оплота мы избрали стратегию сокрытия человеческих миров. Сторожевую черту. Да, она образует барьер, своего рода сеть бакенов, окутывающих ваше пространство, не позволяющих змеиной армии узреть миры, взлелеявшие человеческую жизнь. Эта черта также препятствует гиперпространственным тоннелям пересечь ее. На Ареса снизошло озарение. А я создал в сторожевой черте брешь, позволившую змеиной армии прорваться... Да, но таков уж обычай круга. В душе атлантов всколыхнулся гнев. Вы могли нас предупредить? Мы пытались. Много раз, много лет. Но предупреждение о катастрофе не так действенны, как память о катастрофе. Память? Аватар подошел к трубам. Ты отведешь этот ковчег на свою планету. Радиацию, которая передает ваши мысли, можно использовать и для передачи клеточных макетов ваших организмов. Сторожевой флот, окружающий этот корабль, доставит тебя на орбиту. Змеиный вирус, биотехнология, которую они используют для ассимиляции, имеет одно ограничение — субъект должен покориться. Их методики ошеломительны. Но в больших популяциях отдельные доблестные души способны им противостоять. Непокорных ехидно истребляет. Этот корабль будет улавливать их радиационные сигнатуры, возрождая их. Они станут твоим народом. На них ты отстроишь свою цивилизацию. Они зрели змеиный ужас, им ведома опасность. Дабы принять свет, нужно узреть тьму». Стоя на мостике воскрешающего ковчега, Арес смотрел, как бело-голубые волны гиперпространства угасают, и на экране вырисовывается его планета. Корабль содрогнулся, принимая огонь. Змеиная осада планеты Ареса почти сомкнула свои челюсти. Большие темные корабли застили свет от каждого континента. Стражи бились с ними, но мало-помалу сдавали позиции. Арес взирал, как ковчег прорывается через колоссальное поле боя, принимая огонь, но не отвечая на него. Каждый раз, когда фаланга змеиных кораблей прорывала боевой строй стражей, появлялись новые сферические корабли, отражавшие их натиск. Аватар повел Ареса с мостика обратно в зал, и оба молча наблюдали, как трубы заполняются атлантами. Болтанка усиливалась с каждой секундой, и, наконец, фигура обернулась к Аресу. Пора. Арес ступил к ближайшей трубе, и туман медленно поглотил его. Исход его народа вот-вот завершится, и все они окончат путь на новой родине. Аватар поведал ему, что корабль заодно растягивает время. Переход суда — сущий пустяк по сравнению с временем, прошедшим вовне. Наконец Аватар вернулся, и труба открылась. Выйдя, Арес вслед за ним отправился на мостик. Обзорный экран показывал девственную планету, зеленую, синюю и белую. А если змея найдет нас? Мы установили новую сторожевую черту и поставили бакен на орбите этой планеты. Он оградит вас. Но гарантии нет. Мы почти исчерпали возможности помочь вам. Мы показали тебе угрозу и спасли тебя. Я могу предложить тебе один последний дар — человеческий кодекс. Он гарантирует, что вы не повторите наши ошибки. Аватар все толковал, делясь философией своего народа, калькой мирного существования. Простая жизнь согласно кодексу — все, чего мы просим в ответ за спасение остатков твоего народа. В пределах новой сторожевой черты находится множество человеческих миров, менее развитых, чем ваш. Когда-нибудь они тоже рискнут выглянуть вовне, ища ответов, тревожа новую сторожевую черту. Твой народ может засвидетельствовать опасность по ту сторону черты, спасая бесчисленные жизни на бесчисленном множестве миров. Распространяйте человеческий кодекс, и сможете жить здесь в безопасности. Это ключ к вашему общему выживанию». Арес подумал о своих последних мгновениях наедине с женой, о том, что с нею сотворили, и о родной планете, об облепивших ее черных кораблях, об избиении миллиардов. Попытался обуздать вспыхнувшую изнутри ярость, но не преуспел. «Чудовище, порожденное вами, истребляет мой народ, а вы еще выдвигаете требования. Мы предлагаем руководство, тропу к безмятежности и покою, возможность помешать другим повторить вашу ошибку, испытать ту же участь». Арес сосредоточил внимание на маленькой группе стражей, паривших рядом с ковчегом. «Мы не будем прятаться и молиться, уповая, что враг как-нибудь сам собой рассосется. Мы будем сражаться». И с секундным запозданием сообразил, что аватар способен читать его мысли. «Ты совершаешь собственную грандиозную ошибку». И это говорит покойник, миллионами лет наблюдающий резню на человеческих мирах. Твой страх и ненависть выдают тебя. Арес проигнорировал аватара. В голове у него уже начал складываться план. «Помни нашу историю», — подступил к нему ближе аватар. «Техника, выстроенная нами, поработила нас. Остерегайся, Арес. Ценой вашей безопасности может быть ваша свобода, а то и ваше существование». «Вам известно, что я думаю. Вы проигрываете в этой войне настолько давно, что ничего другого и не знаете, и даже не в состоянии вспомнить, каково чувствовать себя человеком. Только поэтому вы могли допустить такое множество убийств на моей планете. Для вас это большущая арифметическая задачка, но для меня они были людьми, и жизнь каждого была на счету. Довольно с нас вашей помощи, теперь мы постоим за себя сами». «Быть посему, Арес», — аватар с печальным выражением лица медленно померк. Добрую минуту атлант стоял в одиночестве темного зала, уставившись на нескончаемые ряды труп, вмещающих его народ. «Скоро эти люди пробудятся. Они все, что осталось у Ареса, и уж он позаботится об их выживании любой ценой». Сидя в спасательной капсуле, Дэвид видел, как силовые поля в Бакене на поле змеиной битвы мигнули и рассеялись. Атмосфера вырвалась в космос рывком, обрушившим Бакен в поле обломков. Кувыркаясь и сталкиваясь, осколки заняли лакуны поля. Дэвид чувствовал, как масса поля притягивает и его собственную спасательную капсулу, и понимал, что скоро его тело застрянет здесь навеки вечные. Он думал о Кейт. Как она проведет свои последние дни? У него было только одно желание — увидеть ее снова, пусть хоть на секундочку. Мысленным взором Вейл видел ее такой, какой видел в последний раз, стоящий перед экраном и растолковывающий какие-то научные премудрости, почти недоступные его пониманию. «А что он сказал ей напоследок? Запри дверь». Дэвид улыбнулся необычайной уместности этих слов. Их последнее взаимодействие оказалось в точности таким же, как изрядная часть их совместного времяпрепровождения. Время было драгоценностью. А сейчас у обоих оно почти истекло, остались считанные часы. И тут он постиг кое-что еще, что на самом деле страшился жизни без нее. И уверенность в том, что столкнуться с этой проблемой не придется, принесла ему диковинное ощущение успокоения. Над полем обломком вдруг развязалась расселена, будто иззубренный и сине-белый разрыв в ткани пространства. Выскользнув из нее, одинокий корабль быстро двинулся через поле, направляясь прямиком к спасательной капсуле Дэвида. Быть может, гибель Бакена заставила корабль отправиться для выяснения обстоятельств и уже на месте обнаружить, что он оказался в затруднительном положении? Когда корабль приблизился, Дэвид разглядел эмблему на носу, кольцо. Нет, змея, заглатывающая собственный хвост. Глава 37. Дориан лежал на полу, источая пот всеми порами. Последнее воспоминание далось тяжелее прежних, но остановиться он не мог, нутром чуя, что подошел к разгадке вплотную. Корабль, ковчег, тот самый, который Арес похоронил подо льдами Антарктиды, Неужели змеиная армия нашла атлантов снова? Не она ли была тем могучим врагом, которого страшился Арес? Пройдя в колоссальный цех, Слоун поглядел на конвейеры, производящие стражей тысячами. Или стражи предали его? Подкрепившись, Дориан собрался с духом, дабы узреть окончательную истину. В дни, последовавшие за приземлением Ковчега на новой планете атлантов, народ Ареса подтвердил все, что сказал Аватар. Возрожденные, вышедшие из воскрешающего судна, были полны целеустремленности и огня, спаянные единством, равного которому Аресу видеть прежде не доводилось. Они были единым народом, сплоченным единой целью — разгромом змеиной армии. Этому они отдавали всю свою энергию до капли, а технологии Ковчега и Стражей довершали остальное. Вокруг Ковчега выросли первые поселения, затем города, а там и цивилизация. Краеугольным камнем их законов стал рассказ Аватара, его предостережение об опасности необузданного развития техники. Арес отверг требования Аватара, но знал, что его народ будет достаточно глуп, чтобы проигнорировать тот факт, что развитая цивилизация, не сдерживающая развитие техники, рано или поздно непременно перерастет в змеиный мир, будь она ассимилирована или нет. Антизмеиные законы наложили запрет на любые инновации, ведущие к аномалиям, и борьба против неконтролируемых технологий стала всеобщей мантрой. На церемонии ратификации Арес стоял на подиуме, крича толпе: «Мы и есть величайший собственный враг! Змея таится в нас самих! Мы должны остерегаться самих себя, как остерегаемся нашего врага по ту сторону сторожевой черты». Дальше воспоминания пошли вспышками. Арес стоит на корабле на орбите, глядя на сборочный завод стражей, дрейфующий близ новой родины атлантов. Этого мало. Он стоит на другом заводе, глядя на новый сборочный конвейер стражей, протянувшийся в космосе настолько далеко, что конца не видно. Мало. Воспоминания проплывали мимо одно за другим. Другие заводы, новые стражи, поступь инноваций замедляется. Он стоит в комнате, добиваясь для своего дела расширения штата исследователей и конструкторов, но сам он в него уже не верит. Его собственный огонь угас. С помощью свойств труб, исцеляющих организм и замедляющих ход времени, он перескакивал века вплоть до момента, когда автоматические горнодобывающие корабли и роботизированные заводы производили столько стражей, что атланты и сосчитать не могли. Участники исхода, возродившиеся в трубах, прожили долгие жизни, подобно Аресу, предпочитая использовать трубы для поправки здоровья. Но их всех уже не стало, потому что они давным-давно утратили волю к жизни. Некоторые дотянули до 800-го дня рождения, горстка — до 1000-го, но в конечном итоге все, кроме него, встретили истинную смерть вне пределов досягаемости воскрешающих труб, чтобы больше не вернуться. Арес оказался в беспредельном одиночестве, став последним из основателей, последним представителем своего племени, видевшего резню змеиной армии воочию, племени работящих граждан, построивших их новый мир. Тысячелетиями после гибели старого мира в Ковчеге ежегодно устраивали бдения. Потом церемонии стали проводить каждое десятилетие, дальше каждое столетие, а в конце концов и вовсе забросили. Каждый раз, пробуждаясь в своей трубе ради посещения собраний совета, Арес чувствовал себя все более чуждым в собственном мире. Его народ предался сиборитству и праздности, обратив взоры к искусству, науке и развлечениям. Заводы стражей пребывали в запустении, целиком отданные в распоряжение роботов. Змеиная угроза обратилась в пресловутые пугало для детишек, страшилку на ночь, даже не имеющую отношения к действительности. Его самого считали реликтом, экспонатом темной главы ветхозаветной старины, эпохи крайней паранойи и милитаристской истерии. Он провозгласил совету, что хочет встретить истинную смерть, и тот неохотно согласился. Предательство явилось в виде публичного провозглашения на завтра. Совет проголосовал за его архивацию. чествуя его служение и вечную память о жертвах, на которые пошел он сам и прочие участники исхода. К его резиденции явился караул, за спинами которого толпились операторы новостей. Вдоль пути к усыпальнице ковчега выстроились люди, дети и взрослые толкались локтями в чаянии глянуть на него хоть одним глазком. Надпись на доске фасада гласила: «Здесь лежит последний солдат». Остановившись перед порогом, Арес обратился к председателю совета. «Каждый человек заслуживает права на смерть. Легенды не умирают». Ему хотелось протянуть руки и стиснуть пальцы вокруг ее глотки, но вместо того он ступил внутрь и зашагал по коридорам, который впервые узрел в день падения Старого Мира, и вошел в трубу. Замедление времени спасло его от мук отсчета утекающих эпох, но ничто не могло избавить Ареса от ощущения пустоты и одиночества. У входа в циклопический зал появились люди, бросившиеся к его трубе бегом. Выйдя из трубы, Арес без единого слова последовал за ними. Быть может, они передумали? Надежда, почти чуждое ему чувство, шевельнулось в его душе. Покинув усыпальницу ковчега, они молча двинулись в ночь. Вдали маячил город, равного которому Арес еще не видел. Небоскребы, связанные сетью воздушных мостиков, возносились до небес, а в ночных небесах разворачивалась голографическая реклама, будто демоны, выплясывающие пред ликом луны. Внезапно один из мостиков рассек взрыв. Другой полыхнул между зданиями, воспламенив оба. Огонь перепрыгивал с башни на башню, отчаянно стараясь перегнать систему пожаротушения, и снова взрыв. — Что это? — спросил Арес. — У нас новый враг, генерал. Глава 38. Арес едва узнавал мир, на который привел свой погибающий народ и который помог выстроить. Он был чистеньким и сверкающим, но запруженным толпами, и население его в гневе выстроилось вдоль улиц, стесняясь, толкаясь, напирая, размахивая плакатами и крича: «Змеиные ограничения равняются рабству, эволюция равна свобода, настоящий змей Арес». В зале совета группа имбецилов описала прискорбное состояние возлюбленного мира Ареса. Интеллектуальная дискриминация раздробила общество атлантов, расколов его на две фракции — интеллектуалов и рабочих. Интеллектуалы представляли около 80% всего населения, насколько мог судить Арес, посвящавших свое время созданию порождений своего разума, искусства, исследований и прочих видов деятельности, смысла которых Арес не постигал, да и не потрудился поинтересоваться их назначением. Остальные 20% населения рабочие зарабатывали на жизнь собственными руками и устали от этого, устали от мизерных зарплат и государства всеобщего благосостояния, неизменно державшего их в состоянии граждан второго сорта. Суть проблемы заключалась в том, что образование достигло предела развития прирожденного интеллекта. Оба класса по разным сторонам демаркационной линии осознавали, что интеллектуалы всегда будут интеллектуалами, равно как и их дети, а рабочие — наоборот. Браки между классами стали крайне редкими, потому что никто из интеллектуалов не хотел идти на риск, что его потомки угодят в низший класс без надежды на возвращение. Экономический и социальный раскол все углублялся. Ради поддержания мира предпринимались различные соглашения и сделки, но в конце концов попытки компромисса провалились, и насилие стало для рабочих единственным средством ведения переговоров. Экран показал нарастание волнений фракции рабочих, эскалацию протестов до бунтов, хаотических нападок, а там и до организованного терроризма, унесшего тысячи жизней. Арес вертел эту проблему в голове так и эдак, почти не слушая Номос, председателя совета. Суть проблемы в наших силах поддержания правопорядка. А что с ними не так? — поинтересовался Арес. — У нас их нет уже 300 лет. Преступлений было очень мало, и гражданский надзор в сочетании с системами глобального наблюдения привели к тому, что правонарушителей всегда задерживали. Здесь другое дело. Эти люди готовы отдать жизнь за свое дело, чтобы их дети не терпели таких же лишений, как они. Более серьезная проблема заключается в том, — подал голос другой член совета, — что новые силы правопорядка надо набирать из числа рабочих, а им доверять мы не можем. Они могут свергнуть правительство, захватив полную власть. Полагаю, именно этого-то мы все и боимся. Хоть я и единственный, кто осмелился произнести это вслух. Воцарилось молчание. Наконец Номос нарушила его. «Арес, решение, к которому мы пришли, ради которого пробудили вас, проконсультироваться о смягчении змеиных ограничений». Арес не сумел подавить свой гнев. «Эти законы созданы отнюдь не без причины. Ради спасения нас от себя самих. Мы лишь рассматриваем небольшое смягчение двух из трех ограничений», — подняла руку Номос, «снимающие запрет с генной инженерии. Лишь раз, чтобы обеспечить рабочим интеллектуальное равенство. А во-вторых, мы снимем запрет с робототехники, позволим простым служебным дроидам взять на себя весь физический труд. Эти перемены позволят создать единое жизнеспособное общество. Если вы, дурачье, откроете в этом мире ларец генной инженерии и робототехники, — вскочил Арес, — вы гарантируете, что мы станем змеиным миром рано или поздно, даже без вторжения. Это неминуемо. Именно так змеиная пагуба и возникла в первую голову. Мы просто повторим ошибки предшественников, и поддержать этого я не могу. Погрузите меня обратно в сон, а еще лучше, позвольте мне умереть по-настоящему. Видеть это свыше моих сил. А что бы сделали вы?
«Наша проблема крайне проста», — сказал Арес. 20% нашего народа убивают остальных. От них надо избавиться».
Генерал оглядел армию обучающихся новобранцев. Если Бакен на орбите не скрывал его планету от окружающей Вселенной, они стали бы посмешищем для всего космоса. Совет был прав. Вербовка сил безопасности из числа рабочих была сущей благо глупостью. Арес предпочел интеллектуалов, вписывавшихся в схему. Модели точеные, мускулистые и натасканные выглядеть бесстрашными, независимо от собственных способностей. Танцоры и акробаты, они двигались с грациозностью и точностью, но не были способны сражаться даже ради спасения собственных жизней. И спортсмены. Они прекрасно сосредоточены и спокойно чувствуют себя в беснующихся толпах, но наверняка скиснут, когда люди начнут умирать. Арес смотрел, как они тренируются. Это не армия, и никогда ею не станет. Но благодаря мундирам и муштре смахивает на нее хоть отчасти, а только это ему и требовалось. Арес тосковал о временах экспедиционного флота, но тот пал очередной жертвой змеиных ограничений. Исследование космоса может вести к неведомым опасностям, а то и к величайшему риску из всех снова быть обнаруженными змеиной армией. Мысль об этом напомнила ему о собственной роли в миссии, повлекшей этот конец, его захват сферического стража, образовавший брешь в черте, которая позволила циклопической ехидне выползти и портироваться к изначальной родине атлантов. Он ни за что не допустит повторения этой ошибки. Атланты мечтали о едином обществе на единственной планете под защитой Бакена и колоссальной армии стражей, образовавших стену в космосе вокруг нее. Планета Атлантов, преисполненная мира и изобилия, простирающихся в вечность. Эта мечта опиралась на отказ от трех искусов — легкой работы роботов, ложных достижений генной инженерии и обаяния исследований дальнего космоса. Арес вдруг заметил, что рядом с ним стоит Номос, но промолчал, в надежде, что этот дурище ответит тем же, и, как обычно, его ждало разочарование. «Они с каждым днем все больше походят на армию», — заметила Номос, еще больше уронив мнение Ареса о собственном интеллекте. «Да, они сыграют свою роль расчудесно». Арес не знал, когда ожидать следующей атаки, но это и не играло особой роли. Будущее для него было предрешено как уравнение, ответ которого известен заранее. Спал он редко, а если сон и приходил, то лишь прерывистый. Он сидел за письменным столом в апартаментах, которые ему отвели, перебирая письма, написанные ему женой, просматривая ее видеозаписи и проигрывая в голове нескончаемые сценарии в рассуждении о том, как бы все могло быть, сложить все иначе. Но правда заключалась в том, что он просто играл свою роль, как многие поступали до него и будут поступать после. Аватар был прав. Теперь Арес это знал. Атлант гадал, сколько же раз тот видел, как миры возносятся и повергаются во прах. Тысячу? Миллион? Больше? Аватар отстаивал простое существование, жизнь по общему кодексу. Аресу представлялось, что на этих планетах каждый гражданин, и интеллектуал, и рабочий, и каждую жизнь ценят и уважают. Они правы. И еще Арес размышлял над собственными словами, сказанными тогда: «Мы будем сражаться». Но не было никакого могущественного врага, чтобы с ним сразиться, только беспомощные жертвы. Не было зловещей угрозы у порога, которая сплотила бы его народ. Змеиная армия так и не пришла, а в отсутствие угрозы его люди утратили волю к борьбе. На самом деле, едва отведав насилие впервые за тысячу лет, они тут же бросились выводить из анабиоза его, окаменелость почти забытого прошлого, возвращенную для борьбы с угрозой варварства. Нет, они не хотят биться. Такова темная сторона человеческой сущности. Без конфликта, без вызова внутренний огонь угасает, а без пламени общество впадает в стагнацию и медленно сползает по наклонной. Есть только одно решение проблем его мира — вырезать раковую опухоль. Арес ужасался этого. Но это хотя бы конфликт, вызов, причина для его существования. Может быть, только это и удерживало его в живых. Подойдя к окну, он полюбовался городом, который они выстроили. Одним из тысяч, покрывших почти всю поверхность планеты до последнего дюйма. Они очень дотошно спланированы. В отличие от городов Старого мира, где он вырос, эти метрополисы объединили природу со сталью и стеклом в этакое полотно искусства и функциональности. Из своих апартаментов на 147-м этаже Арес смотрел вниз на зелено-коричневые леса, поля и сады, покрывающие верхушки зданий. Ниже, от здания к зданию, протянулась, как паутина, сеть переходных мостиков. По мостикам двигались люди и капсулы, будто колонии насекомых, пробирающихся по лабиринту из стекла и металла, искрившихся светом, и каждый огонек тщательно регулировался для оптимизации красоты и функциональности. Некоторые здания венчали громадные теплицы, пышную растительность которых по ночам освещали и культивационные огни, и свет города. Как столь развитая цивилизация может быть столь ущербной, вплоть до самой сердцевины? И тут город подбросило взрывами, мостики затряслись и развалились, здания рушились, целые районы охватили огонь и дым, застилая полотно света, стекла и стали. Дверь за спиной Ареса распахнулась. «Взрывы в секторах 4 и 6, генерал!» Быстро одевшись, Арес выступил во главе своей новообразованной армии, не доходя до боевой зоны самую малость. Громыхнул еще взрыв, и волна вопящих, улепетывающих горожан хлынула в их сторону. Солдат рядом с Аресом, деликатно кашлянув, негромко осведомился: «Начинать, сэр?» «Нет, пусть это немного продлится. Покажем миру, с какого рода людьми мы сражаемся». Глава 39. Кейт проснулась в поту с ощущением ломоты во всем теле. Но худшая боль была отнюдь не физической. Каждое движение давалось с трудом, будто конечности налились свинцом. Кое-как выкарабкавшись из постели, она натянула одежду. Покинув каюту, доктор Уорнер обнаружила, что настроение у остальных не намного лучше. Впервые за все время знакомства Кейт увидела на лице Мило искреннюю печаль. Взор у него был потуплен. Пол и Мэри казались огорошенными, как после своего отчаянного бегства вверх по горе в Марокко, когда впервые увидели посадочный модуль «Альфа» всего-то пару дней назад. Но вообще-то вид этой троицы заставил Кейт встрепенуться, укрепившись духом. Они в ней нуждаются. Ради них она должна быть сильной, и это знание дало ей новое ощущение силы. «Это еще не конец», — начала она. «У меня есть план».
«Правда?»
— спросил Пол, нечаянно выдав, насколько удивлен. «Да». Кейт повела их из кают-компании на мостик, где активировала экран и показала панораму окружающего пейзажа с обгоревшими руинами города. «Я уже говорила, что выходить наружу нельзя. Я видела эту планету в одном из воспоминаний ученой из расы атлантов. Она приземлилась здесь, на этом корабле, а потом рискнула выйти. Полагаю, она была убита здесь какой-то группой, охраняющей планету. Она могла быть воскрешена. Это может быть одной из причин того, что Янус стер воспоминания. И может статься, как раз оно стало причиной моей болезни, — со страхом в голосе досказал Мило. — Ни в коем случае, доктор Кейт. Я должна. Доктор Уорнер настроила экран так, чтобы он показывал атмосферу в месте входа Бакена, полоску белизны, как единственное уцелевшее свидетельство. Теперь, когда Бакена не стало, мы здесь в ловушке. Это скверная новость. Но у нас есть несколько вариантов. Аппаратура связи этого посадочного модуля до сих пор цела и невредима. А сам он полностью работоспособен. Мы можем поднять его на орбиту.
— И насколько далеко в нем можно улететь? — полюбопытствовал Пол.
— К сожалению, недалеко. Посадочный модуль лишен способности генерировать червоточины, не может передвигаться в гиперпространстве, но мы можем отправить передачу, попытаться позвать на помощь. Раз Бакена больше нет, эта планета как на ладони.
— И, очевидно, хорошо охраняется, — заметил Пол.
— Во всяком случае, охранялась раньше.
— Вот именно, — подтвердила Кейт.
— И с этого-то я и хочу начать. На этом корабле есть адаптивная исследовательская лаборатория, точно как в посадочном модуле Альфа. Я использовала портативное ядро данных, чтобы извлечь все воспоминания, которые Янус хотел утаить от своей напарницы. Я собираюсь поискать каких-либо указаний на то, что собой представляет эта планета и как мы можем получить помощь.
Она сделала знак Полу и Мэри.
Я запрограммировала эти терминалы на обучение вас системам атлантов. Много времени обучение у вас не займет. Дэвид и Мило освоились всего за пару дней. Это произошло не так, как хотелось Кейт, но она предпочла опустить это обстоятельство. Когда сможете управлять кораблем, пожалуйста, начните сравнивать два сигнала, полученный Мэри на Земле и тот, что с поля Змеиной битвы.
Это наша вторая надежда — выяснить, что это такое.
— А я? — спросил Мило.
— Ты поможешь мне. Последишь за моими жизненными показателями, пока я буду в камере воскрешения. Если что-нибудь пойдет неладно, позовешь Пола и поможешь ему управиться с медицинскими системами корабля.
— Не нравится мне это, — покачал головой Мило. — Дэвид это не одобрил бы. Мы с Дэвидом говорили как раз перед... Как отправились сюда. Увидев поле Змеиной битвы, он понял, что мы в отчаянном положении, что должны рисковать, если хотим обрести надежду. Это одна из наших возможностей. А вторая — сигнал. Таков наш план.
Кейт повела Мило с мостика, и хотя подросток больше не протестовал, она видела, что его ужасает то, чем может кончиться путешествие Кейт в гигантский желтый резервуар. Точь-в-точь такой же, как тот, в котором они с Дэвидом обнаружили ее несколько дней назад. Напустив на себя бравый вид, Кейт собралась с духом, чтобы войти в резервуар снова, но как только оказалась внутри, стоя на виртуальном железнодорожном вокзале и глядя на табло, теперь заполненное полным перечнем воспоминаний ученой из расы атлантов, ощутила вздымающуюся волну страха. Что произойдет в воспоминаниях? Что это сотворит с ней вовне? Но выбора все равно нет. Выбрав первое воспоминание, самое раннее из удаленных Янусом, Кейт загрузила его. Железнодорожный вокзал исчез, и она обнаружила себя стоящей в научной лаборатории. Стоящий перед нею Янус возбужденно говорил, указывая на проекцию планеты на стене. Окно во всю стену слева от нее являло взору обширный город, мерцавший в ночи огнями. Здание связывало сеть подвесных мостиков, и город бурлил жизнью. На миг Кейт была захвачена его очарованием в плен,
Но чувство это быстро рассеялось, уступая место пониманию. Она инстинктивно угадала, что это такое, новая родина атлантов. И сразу многое узнала о себе, свою работу, свои желания. Это воспоминание отличалось от прочих. В тех Кейт обладала некоторым контролем над собственными мыслями, хотя действовать могла только ученая, но не здесь. Здесь она обрела полный доступ к мыслям ученой из расы атлантов, мешавшимся с ее собственными и теснившими их прочь. Кейт исчезла, стала просто зрительницей, видящей, чувствующей и переживающей прошлое ученой из расы атлантов. Звали ее Изидой, и ее жизнь начала разворачиваться перед взором Кейт вне ее контроля. Напоследок, еще осознавая себя, Кейт успела задуматься, что будет с ней самой, когда Изиду в воспоминании постигнет смерть, как было на Земле 13 тысяч лет назад, но о грядущей смерти знала только Кейт. Янус снова прокрутил последовательность изображений планет. «На всех этих мирах обитают гоминиды». «Или обитали», — возразила Изида. «Это правда. Исследования стары, как исход. Но если постулироваться, что не было никаких популяционных коллапсов, эти планеты по-прежнему должны поддерживать человеческую жизнь. Фактически говоря, на некоторых из них должны успеть вырасти высокоразвитые цивилизации, а то и эволюционировать так, что и вообразить трудно. Ты только подумай. Эволюционному генетику такая возможность выпадает раз в жизни, а то и вовсе не выпадает». Янус выдержал эффектную паузу. «И никого я так не хотел бы видеть рядом с собой, как тебя, Изида». Она отвернулась от него к окну с видом на город. «Я ценю это, Янус, и это невероятная возможность, но мне трудно пуститься в космос, когда наш собственный мир в подобном положении». «Я знаю твои чувства по поводу дебатов о труде». «Дебатов о равенстве», — поправила его Изида. «Совершенно верно», — кивнул Янус, — «дебатов о равенстве», — повторил он мантру сторонников рабочих, слова, которые он и прочие проинтеллектуалы никогда не произносили в частной обстановке. Не дождавшись ответа Изиды, ученый продолжил натиск. «Дебаты о равенстве утрясутся с нами или без нас. Мы же можем вершить историю, отстаивать дело атлантов. Мы зовем этот проект «Происхождение». Он нипочем не проскочит мимо змеиных ограничений. Но это может измениться. Что ты узнал? Ну, просто слухи, но поговаривают о смягчении ограничений ради завершения бунта рабочих, дебатов о равенстве, — поспешно поправился он. Любопытно. Все складывается одно к одному, Изида. Мы уже переоснащаем исследовательский флот. Ты шутишь? Ни в коем случае. Я понимаю, корабли уже староваты, и ими не пользовались с тех самых пор, как они картографировали новую сторожевую черту, сразу же после исхода. Они чудесно справятся, мы их испытали, а со временем построим и новые. Изида покачала головой, по-прежнему терзаясь сомнениями. — А не можем мы потолковать завтра после твоей речи на форуме? — Разумеется. Правду говоря, Изида сочла предложение Януса неотразимым. В самом деле, такая возможность предоставляется не чаще раза в жизни. Но повернуться спиной к дебатам о равенстве, буйствующим на родной планете, было для нее немыслимо. Она подумала о своей завтрашней речи. Исследования, которые она представит, могут повлиять на ход дебатов, изменить курс развития общества. Ставки очень высоки. И Изида уже сейчас, выходя из здания на воздушную эстакаду, чувствовала, что нервы начинают пошаливать. Она обожала передвигаться от здания к зданию по ночам. Стеклянные коридоры создавали ощущение полета над городом. И порой она, не в силах сдержаться, смотрела на него во все глаза. Вдали вырос огненный плюмаж, и долю секунды спустя здание рухнуло, за ним другое, воздушные мостики вдали порвались, и по паутине переходов словно пробежала рябь от каскада взрывов, покатившихся в ее сторону волной. А от нее до земли было больше 1000 футов. Изида нерешительно переводила взгляд со входа на выход, последний оказался ближе, и она бросилась к нему во весь дух. Здание впереди содрогнулось, мостик закачался, пол потрескался, а на голову посыпались потолочные плитки. Прикрыв голову вскинутыми руками, Изида, наконец, покинула подвесной мостик. Лифты здания не функционировали, так что ученая втиснулась в толпу на лестнице, отчаянно стремившуюся побыстрее покинуть здание. На нижнем этаже вооруженные люди в масках погнали их в сумрачную зону ожидания, время от времени покрикивая, чтобы они пошевеливались, и подталкивая тех, кто выбивался из колонны. Когда людской ручеек иссяк, один из погонщиков, вступив вперед, сказал: «Больше вы не граждане. Больше вы не члены элиты, увековечившей интеллектуальный феодализм, угнетавший нас тысячи лет. Вы — средство, орудие революции. Вы получите номера. Теперь вы — заложники движения за равенство».